Кто из вас сегодня первый раз пришел? Поднимите руку. Не надо понять, как давать материал. Ну ладно, хорошо. Вам придется некоторое время, кто первый раз пришел, ну так. Ничего страшного, волнуется просто. Придется первое время немножко так повникать в тему. То есть, может быть, не сразу вы сможете так все глубоко понять. Мы потому что уже здесь встречаемся давно. Некоторые уже 10 лет приходят. Вот. Некоторые несколько месяцев. Но так или иначе, многие люди в теме сильно, поэтому я не могу целую лекцию посвящать введению. Так, мы с вами говорили о предназначении человека, и мы на прошлой лекции определили, что предназначение человека зависит от разума человека, который имеет очень статичную природу в жизни. Разум, направление разума, его направление деятельности разума изменить невозможно за жизнь. Можно только очистить разум, придать ему силу. Но направленность психическую человека, его предназначение, оно дается с рождения. Поэтому это надо учитывать, что многие люди не знают свое предназначение. И есть еще также иногда подмена целей и ценностей. Например, если ты хочешь создать семью, ты должен знать, в чем заключается предназначение семейной жизни. Допустим, у меня сегодня была беседа, были съемки, была беседа с очень хорошим, интересным человеком, который не смог создать семью. И причина тому заключалась в том, что он не понимал, как строить отношения с женщиной. То есть он не понимал, в чем заключается идея личных отношений, чем она отличается от дружбы, допустим, или наставничества, или чего-то другого. То есть идея семейных отношений, она имеет совсем другую природу, нежели какие-то другие отношения. Если человек этого не понимает, то он не сможет создать семью. То есть иногда вопрос понимания является очень, как бы, очень важным, и судьба так делает, что мы не можем понять. В этом заключается судьба, что человек просто не понимает, как правильно себя вести. Ему надо понять, и только тогда он сможет действовать правильно. Итак, существуют предназначения женщины и мужчины. Эти предназначения мы не можем поменять. То есть человек, женщина, не понимающая свою женскую природу, она как река, которая течет не в ту сторону. Мужчина, который не понимает свою природу, он как река, которая течет не в ту сторону. У нас есть энергия жизни, у нас есть река жизни. И она высыхает, если человек занимается не так, как надо, своим делом, или занимается вообще не своим делом. Мы с вами определили, что по функциям разума существует 4 категории людей. Это ничего общего с темпераментом не имеет. Мы говорим с вами в данном случае о целенаправленности человека, его способности занять себя в отношениях с обществом. То есть это совсем другое. Это ничего общего с типами темпераментов людей не имеет. Там сангвиники, холерики, там, или там шизоиды, параноиды, как некоторые выражаются, и так далее. То есть это не имеет значения, не имеет связи вот с этими категориями людей. Мы говорим в данном случае о том, какое место человек занимает в обществе, чем ему суждено заниматься в жизни. 4 категории людей. То есть одни из них склонны изучать и давать знания, другие склонны управлять и давать людям прибежище, защиту. Третьи склонны торговать и давать людям благополучие в жизни, то есть давать им финансовую защиту. Четвертые склонны заниматься творческим трудом и давать людям и давать людям вот эту вот, ну, результат своего творчества. Вы видите, то есть мы сейчас сказали две вещи. Первая вещь, что человек склонен делать и что он должен давать. Как вы считаете, это одно и то же или нет? Вот, допустим, человек склонен командовать в своей жизни. Ну, допустим, начал он командовать. У него все для этого есть, сила характера, допустим. Он имеет на это свойство внутреннее. Значит ли это, что он будет успешным руководителем или нет? А что он должен для этого научиться делать, чтобы быть успешным? Что человек, который руководит людьми, должен в себе выработать, чтобы он стал успешным? В чем его главная суть по отношению к людям? Забота. Он должен научиться защищать своих подчиненных и пожертвовать собой ради них. Главное качество руководителя – это полное отсутствие стремления к деньгам. Руководитель должен быть настолько сильной личностью, что он не должен думать о том, сколько у него будет в кармане. Он должен заботиться о коллективе. И у него в кармане будет с каждым днем все больше и больше. Такое правило. Если руководитель начинает думать о своем кармане, то он высушивает реку своей судьбы. То есть у людей, сначала у людей будет меньше в кармане, они начнут страдать рядом с ним, а потом они сделают его несчастным сами. А может ли коллектив сделать своего руководителя несчастным? Вот так вот. Очень быстро. Проблем никаких нет. Сделать несчастным человеком своего руководителя. И если руководитель не понимает этого, что его судьба зависит, находится в руках подчиненных, то он уничтожит свою жизнь просто и все. Он станет просто скоредным, злым, больным человеком. Потому что когда человек сопротивляется целому коллективу психически, то какие у него болезни возникают от этого? Я вам сейчас перечислю конкретные болезни руководителей, которые не могут сделать людей счастливыми вокруг себя. Первое – язва желудка. Или 12-перстной кишки. Второе – аритмия. Третье – инсульт. Четвертое – инфаркт. Пятое – полиартрит. Хорошие заболевания? Приятные, нет? Гипертоническая болезнь, совсем забыл. Тоже с этим связан. Человек, допустим, склонен изучать, как правильно жить. И склонен рассказывать это другим людям. Что он должен сделать в своем характере, чтобы он стал успешным? Чему ему надо добиться? Он должен стать честным. Он должен перестать обманывать людей. Он должен перестать хотеть от них чего-то. Допустим, человек-учитель. Учитель должен хотеть что-то от ученика или нет? Нет. Ученик может самому что-то дать. Если тот почувствует сильную благодарность, понимаете? Давайте сейчас принесем жертву на лекции. Жертвоприношение сделаем. Отключим на 2 часа мобильный телефон. Кто готов принести жертву? Дмитрий. Кто не готов, мы узнаем во время лекции. Итак, это очень важный момент, касается жизни каждого человека. Ну, допустим, руководитель не считает, что он должен в первую очередь позаботиться о своем коллективе. Ну, допустим, он от этого заработает много денег. И что дальше? Природа его жизни от этого не раскроется, его психика не раскроется. Он будет командиром в семье. Раз человек не может по-человечески вести себя на работе, будет он иметь возможность по-человечески себя вести в семье? Нет. Если человек сражается на работе, он будет воевать и в семье. Он будет пытаться быть командиром и в семье. Будет там всех гонять. Потом жена начнет бунтовать. Или семья развалится, или она его поставит на место. Если она его поставит на место, значит у них будут большие конфликты, но очень конфликтная ситуация. Он будет с ней сражаться, она будет с ним сражаться. Потому что человек, который склонен руководить, какой он жену себе берет домой? Которая тоже склонна руководить. Ее сильно не погоняешь. Она потерпит унижение какое-то время. Потом сама его гонять начнет. Потому что психически женщина, эмоции женщины в 6 раз сильнее, и не в 6 раз сильнее проникают в сердце мужчины. Если женщину доставать, она так достанет, что мало не покажется потом. Поэтому человек, который не может себя вести в коллективе нормально, он становится несчастным в жизни. Хотя делает очень крутой вид, он ходит, он начальник, я сказал. То есть все, начальник, но от этого ничего в жизни-то не меняет. Счастье-то в жизни не получается, потому что есть два типа людей. Одни из них выпендриваются, то есть показывают, что они крутые всем. Показывают. Но люди при этом знают, крутые они или нет, на самом деле. А другие просто работают как положено, и люди начинают их уважать. То есть два типа людей. Одни просто хотят, чтобы их уважали, а другие просто работают. И уважение приходит само. Я думаю, что нет смысла обсуждать, кто из них успешный, а кто нет. Это и так понятно. И очень легко разобраться. Человек, который на своем месте находится, и он успешный, он доступен. Он такой не сидит, такой не ходит. Ну что? Там, на лекцию пришли. В этом нет никакого смысла, потому что это не помогает. Но такие люди есть, таких людей много. Они очень уважают себя. Они думают, я себя буду уважать, и от этого все меня тоже будут уважать. Конечно, люди будут бояться такого человека, это факт. Но счастье-то у него в жизни прибавится. Ведь счастье зависит от гармонии между людьми, от их отношениями. Если человек уважаемый, разве кто-то сможет его не уважать? Если человек силен по природе, он руководитель, он для всех сила, он для всех авторитет. Если он еще при этом заботится о людях, разве его меньше от этого будут уважать? Разве его меньше будут ценить? Разве меньше от этого будут слушаться? Больше наоборот. Когда Суворов шел, описывается хроника, когда Суворов шел, люди вскакивали и кричали, прославляли его, воины. Что, он заставлял всех вскакивать? Что он мог, можно заставить человека пойти на смерть ради себя? Человек маленькой армии разбил армию в 10 раз превосходящую противника. Разве это возможно просто каким-то воинским умением? Это зависит только от качеств характера лидера. Нет другого объяснения этому феномену. Нет другого объяснения. Это, ему когда надо было поменять воинскую одежду, он пришел к царице в той одежде, которая есть, и сел на кресло. Вся одежда растрескалась по швам. Она говорит, фу, какой позор. Она говорит, так это не мой позор. Это наша воинская одежда такая. Она говорит, что-то надо делать. И они заменили одежду. Одежда стала просторной у солдат. Это очень сильно помогло в сражении. То есть человек очень спокойно вопрос решил. Не надо ничего никому доказывать. Руководитель должен заботиться о своих подчиненных. Есть два вида заботы. Первый вид заботы – это строгость. А второй тип заботы – это щедрость. Если у человека нет щедрости в характере, нет даже не щедрости, а покровительства, желания отдать себя ради подчиненного, отдать себя. Реально это самопожертвование означает черта характера. Если у человека нет этой черты характера, по определению вед, он не руководитель по своей природе. Потому что человек, который склонен к торговле, допустим, к бизнесу, он может быть щедрым. Он может дарить деньги там, допустим, кому-то, меценатам, может быть, кормить людей. Чего он не может сделать? Он не может своим подчиненным что-то отдать. Он просто торговец, понимаете, по природе. Он не может быть руководителем, может торговать. Понимаете, это разные вещи. Допустим, он может быть менеджером, но людьми руководить кто-то другой должен, который может жертвовать людям, заботиться о них. Допустим, один человек занимается тем, что он занимается торговлей, документы подписывает там, он занимается бизнесом. Но работать с людьми должен тот человек, который способен заботиться о них. Если такого разделения нет, коллектив рушится. Понимаете, иногда бывает так, человек способен и торговать, и быть руководителем. Но это значит, он по природе руководитель. Если человек по природе руководитель, он может делать и что-то другое, пониже квалификации, понимаете? Ну, может и торговлей заниматься, если он по природе вот такой человек, который способен защищать своих подчиненных. Защищать однозначает удовлетворять их желания. Вот приходит подчиненный, у меня такая проблема, и он должен считать эту проблему своей, руководитель. Тогда подчиненный будет чувствовать себя хорошо на работе, он будет защищен. Иногда руководитель должен наказать подчиненного, и он должен наказывать с любовью, с добрым сердцем, но при этом очень строго может наказывать. В этом заключается природа человека, который руководит. Он имеет возможность внутреннюю наказывать и поощрять. Он сильная личность, понимаете? У него есть возможность все это делать. Люди, которые сами себя жалеют, они не могут никого наказать. Поэтому руководитель должен быть очень сильным личностью. Он должен показывать пример, как надо правильно жить. Если он сам, допустим, себе что-то позволяет, но при этом ругает за это людей, никто не будет следовать за таким человеком. Он не может стать сильной личностью. Это не факт, что он не будет руководить. Ну, человек любым, есть разные способы руководить, есть финансовые механизмы. Но от этого, еще раз повторяю, мы говорим сегодня о том, будет ли человек счастливым. Ну, допустим, руководит он с помощью насилия. Ну, зарабатывает он деньги. Ну, хорошо, у него коллектив, допустим, процветает в бизнесе. Но мы говорим с вами об отношениях. Если 50 человек ненавидят тебя, ты будешь счастливым или нет? Нет. Даже пусть они там работают, все классно, они улыбаются внешне. Но счастье-то от этого не прибавляется. Потому что счастье бывает тогда, когда человек делает все правильно в своей жизни. И об этом сегодня мы говорим. Мы говорим не просто о предназначении, а о том, как его правильно выполнять. Это не моя выдумка, все, что я говорю, описано в писаниях древних. И доказано, как это все существует. Есть определенные схемы, закономерности, которые мы сегодня с вами изучаем. Допустим, человек склонен давать людям знания. Это самое высокое развитие личности. Мы говорили, что самый верхний психический центр, связанный с разумом, у него открыт больше всего. Там больше всего у него энергии жизни находится, в этом центре. Это значит, какие качества характера у человека развиты. Он по своей природе очень бескорыстный. Он честный по своей природе. Он смиренный по своей природе. Он склонен всю свою жизнь посвятить самосовершенствованию, такой человек. Вот, то есть определенные качества характера, которые ему присущи, такому человеку. И только такой человек может давать людям знания. Только такой человек может стать ученым, юристом, преподавателем, священником, врачом. Не который пилюльки выписывает, а который учит людей жить. То есть врачи разные бывают. Только такой человек может быть, допустим, человеком, который как-то связан с наукой, религией, культурой там, и так далее. Имеется в виду, который продвигает все эти идеи в жизни. Вот представьте теперь, не такой человек там стоит. Допустим, преподаватели... хочет от людей, от своих учеников. Он не бескорыстен, не честен по природе. Он хочет от учеников денег. Он сможет их выучить чему-то? Нет. Потому что знание передается только от чистого разума к чистому. То есть, если преподаватель чисто, честно относится к ученикам, то в этом случае ученики начнут честно относиться к преподавателю. Они начнут его внимательно слушать и очень серьезно, близко к сердцу, изучать все, что он говорит. Я когда учился в мединституте, я заметил, что на одни лекции никто не хочет ходить, а на другие все ходят с большим удовольствием. Я начал пытался понять, в чем разница между лекторами. Я знаете, что обнаружил? Что на те лекции, которые люди приходят, они читаются... абсолютно бескорыстно, просто от сердца. Человек просто хочет это рассказать, ему самому интересно людям это рассказать. А на те лекции, которые не хочется ходить, преподаватели приходят, потому что им надо отчитать лекции, им нужно заработать деньги, эти часы, и они приходят, смотрят сами на время, им самим это тяжело, всем остальным скучно, все люди спят. Это огромное мучение для всех ходить на такие лекции. Потому что их читает человек без сердца, он не живет на этих лекциях, он просто время зря тратит. Теперь интересно, что можно сказать о бизнесмене? Неужели бизнесмен тоже может быть бескорыстным? То есть может иметь какие-то черты характера? То есть сама идея заниматься бизнесом означает извлекать прибыль. Так? Поэтому веды говорят, что бизнесмен должен всегда быть настроен на извлечение прибыли. Это нормально для него. И в этом плане он не может быть полностью честным. Ну, то есть он честный в том плане, что это его долг извлекать прибыль. И как он может себя оправдать в этом плане? Вот как я сейчас объясню. Человек, который правильно в бизнесе настроен, у него всегда в бизнесе есть миссия. Даже вы знаете, вот последние разработки в плане развития бизнеса, вот идеи вот этих, как стать успешным человеком, в этих последних разработках об этом говорится, что если у человека нет миссии в жизни, миссия означает, что он что-то ради этого живет, он готов все на это отдать. Если у человека в жизни нет миссии, он не сможет стать успешным бизнесменом, потому что не будет соединяющего звена, которое объединит людей, компании, фирмы вместе. Часто люди думают, что людей должны объединять деньги. Вот мы хорошую зарплату людям даем, и это их объединяющей силой является. Это полный бред. Потому что никто не может гарантировать хорошую зарплату на постоянно. В каждой компании есть подъемы и падения. Всегда. Когда подъем начинается, все с удовольствием работают. Падение наступает, фирма разлетается. Самые лучшие сотрудники уходят первыми. Потом дальше уходят за ними все остальные потихоньку. Ничего не остается, фирма разоряется не потому, что в ней нет спроса, а потому что уходят лучшие люди. Не зря Ленин сказал, кадры решают все. А кадры означают люди, которые идут за тобой. Если целью ставится что-то другое, допустим, бизнесмен говорит своим подчиненным: я работаю для того, чтобы иметь деньги не только на жизнь, но также и на то, чтобы построить храм. И его спрашивают подчиненные, что это значит, мы тоже будем из своего кошелька на это строительство храма платить. И он говорит: нет, эти деньги пойдут из прибыли. Вы получать будете по-любому свою зарплату, но если будет прибыль, я буду тратить деньги на строительство храма. Допустим, у него такая миссия, у него такая цель. И одни из подчиненных скажут, что-то он какой-то не в себе, и пойдут искать другого, кто просто спокойно работает, не пудрит мозги, как они говорят. А другие подумают, хороший человек, очень идея у него очень хорошая в жизни, надо ему помочь в этом во всем. И вот эти вторые, которые вот так решили, они в тот момент, когда будет мало денег, они посмотрят, как он себя ведет, что он спокоен. Он говорит: я ради храма живу на самом деле, деньги все равно придут. И смотрят, правда, проходит время, деньги появляются. И они думают, надо оставаться здесь, это надежное место. Потому что человек очень что-то в жизни важное делает, ему можно верить. Таким образом, людей объединяет вера в то, что делает руководитель. Что в его жизни есть что-то ценное, которое дает гарантию, что этот человек меня не обманет потом. Понимаете, если он строит храм, зачем ему меня обманывать? Он честный человек. Ну, по крайней мере, такая мысль, она все равно придет в голову. И этот коллектив, он становится более устойчивым, понимаете? Таким образом, у бизнесмена должно быть что-то в характере. Эта черта характера называется щедрость. Если бизнесмен щедрый по своей природе, он миссию своей щедро сделает миссией своей жизни. Он, допустим, зарабатывает деньги, часть детей отдает там в детский дом или еще куда-то, или он помогает государству в каких-то проектах важных. И люди это должны глубоко понимать, то, что он делает. Если у бизнесмена есть только желание денег, то это желание становится той змеей, которая копит яд для разрушения его дела. Как придет разрушение, вы посмотрите. Просто вот, допустим, есть такая простая арифметика. Я хочу от своего бизнеса только денег. Вот, допустим, я это понял. Дальше я вам могу рассказать, что будет. Вы найдете себе успешный бизнес, первый этап. Вы начнете хорошо зарабатывать деньги. У вас привлекутся сотрудники, которые будут иметь инициативу, эрудицию, силы и на все это и так далее. Следующий этап. Вы дойдете до какой-то кульминации в зарабатывании денег. Дальше сотрудники ваши захотят повышения зарплаты, повышения, большее уважение к себе. Если вы их достаточно уважать не будете, они сами уйдут, даже с хорошей зарплатой. Они захотят от вас всего того, что постепенно вы им дать не сможете. И в результате самые лучшие люди от вас уйдут. В результате тогда, когда пойдет спад, у вас все резко развалится. Или останется на каком-то минимальном уровне. Дальше вы опять будете искать какой-то успешный бизнес новый. И опять будет по той же схеме повторяться. И это все будет иметь очень большие проблемы. Если вы руководитель и не имеете в себе желания заботиться о людях, то все будет развиваться по другой схеме. Вы можете строго держать людей вокруг себя, можете создать коллектив. Вы можете, допустим, если вы связаны с государственной деятельностью, запугать их, они будут бояться даже уйти с коллектива. Это возможно с помощью власти, возможно все. Но постепенно ваша психика начнет перегружаться. Вы будете чувствовать, что психически вам очень тяжело жить, и вы не будете понимать от чего. У вас начнет повышаться давление, у вас начнет разваливаться здоровье. И так как в вашей психике и в коллективе накалена атмосфера вражды, то у вас начнут появляться враги. Сначала они будут появляться в среде подчиненных. А потом они начнут появляться и в среде друзей, а потом они начнут появляться в среде тех, кто над вами. И в конце концов кто-то над вами поступит очень жестоко, точно так же, как вы поступаете над своими подчиненными. Если человек по природе ученый, и, допустим, он делает диссертацию, и ради этого тратит свою жизнь, то есть ради диссертации он готов на все, там чуть-чуть подставить факты там, и так далее. То есть его цель, слава, это кресло, там его портфель, то есть ученая степень и так далее. Хорошо, замечательно. Сначала все будет хорошо, но потом в жизни не будет никакого смысла, она станет пустой. Потому что каждый ученый должен сделать науку, он должен принести людям знания. В чем заключается знание? Чтобы потасовать факты и сделать себя профессором? Ну, будешь ты профессором, ну, будет у тебя много денег. Кто тебя оценит? Человек, который занимается наукой, ему нужно, чтобы кто-то его слушал, чтобы люди верили ему. Если человек сам по себе пустышка, он к знанию не стремится, он стремится только к портфелю, кто ему будет верить? Его будут окружать точно такие же люди, которые стремятся к тому же самому. И их отношения будут наполнены фальшью. И этот человек будет чувствовать, что его жизнь проходит зря. В конце концов, рано или поздно он это поймет. Таким образом, если человек не имеет правильных черт характера для занятия своим делом, его жизнь разрушается постепенно. И в этом нет никакого сомнения. Это же касается и мужчины, и женщины. Если что хочет, мы говорили вчера, от семейных отношений женщина? Она хочет нежности от мужа, она хочет ласки, заботы, чтобы он содержал ее, чтобы у ней была уверенность в будущем, чтобы была нормальная квартира, чтобы он хорошо относился к детям, заботился о них. И вот это желание вот этого всего является ядом, который разрушает женщине жизнь. Потому что есть одно правило в жизни, которое каждый человек должен понять. Никогда, ни при каких обстоятельствах человек не должен заставлять всех сделать меня счастливым. Никогда, ни при каких обстоятельствах человек не должен искусственно вызывать счастье. Женщина не должна просить мужа о цветах. Женщина не должна просить мужа ласково с ней разговаривать. Женщина не должна просить мужа заботиться о ней. Женщина не должна просить мужа о квартире. Но женщина должна точно знать, что есть определенные поступки, которые она должна совершать, чтобы муж, сердце мужа раскрылось, для того, чтобы он все это сделал сам. И в этом заключается сила характера человека. Мужчине хочется, чтобы жена его уважала, чтобы она его ценила, чтобы она его помогала ему в жизни морально, чтобы она заботилась о нем физически, там кормила его, стирала за ним с любовью, вот, все это делала, чтобы она была ему верна и так далее. Есть определенные желания. Если мужчина постоянно говорит жене, чтобы она его уважала, если он ей говорит, чтобы она вкусно ему готовила, если он говорит ей, чтобы она правильно стирала, чтобы она делала то и сё, это значит, что очень скоро этот человек будет абсолютно несчастным, потому что жена озвереет. Женщина кивает головой, мужчины в задумчивости. А было до этого наоборот. Когда я говорил о женщинах, мужчины кивали, женщины были в задумчивости. Но самое интересное заключается в том, что когда я говорю о женщинах, я говорю не мужчинам, а женщинам. А когда я говорю о мужчинах, я не говорю это женщинам, я говорю это мужчинам, понимаете? Сама идея думать о недостатках близкого человека, она по своей природе кощунственна и убийственна. Вот, допустим, вы пришли на лекцию и все поняли, как должен вести себя муж. Это значит, что вы убили свою семейную жизнь. Вы просто ее разрушили одной лекцией для себя. Потому что вы придете домой, вы будете точно знать, как он должен себя вести. Он вам говорит, постирай белье. Вы говорите, не надо мне этого говорить, это разрушит семью. Еще доказываете ему убедительно. Он думает, что же теперь делать-то? Как же жить? Понимаете? Идея-то не в этом заключается, чтобы заставлять близкого человека. Как раз об этом и речь, что этого не надо делать. Но мы настолько сотканы из этого желания, мы сразу улавливаем, что нужно ему делать, вместо того, чтобы думать о себе. Мужчина должен выполнять желание жены, служить ей. Женщина должна выполнять желание мужа, служить ему. Мужчина должен быть ответственным, благородным. Он должен быть честным перед женой. Он должен заботливым, нежным быть, вести ее к самосовершенствованию в жизни. И так далее. Есть обязанности мужчины. И мужчина должен весь всю свою психику в личной жизни сосредоточить на своих обязанностях. Это правило касается в жизни всего. Ну, допустим, человек стал ученым. В чем его долг главный? Не лгать. Выполнять честно свой долг, давать людям знания, изучать, как правильно жить и давать людям знания. Изучать все правильно и давать знания. Этот человек станет очень счастливым со временем. Мы говорим, что первый этап развития личности всегда это яд. То есть означает, будут трудности, потому что когда человек все делает правильно, он сталкивается с непреодолимыми препятствиями. Потому что большинство людей вокруг делают все неправильно. Если взять руководителей, большинство руководителей неправильно себя ведут. Потому что так легче, как им кажется. Понимаете, все плывут по течению. Большинство бизнесменов гребут под себя. Все плывут по течению. Большинство людей, которые занимаются творческим трудом, не понимают правила. Ты чего хочешь от жизни? Хочешь работать на любимой работе. Так, да? Все творческие люди знают, а я хочу работать на любимой работе. Хорошо. Что мешает тебе работать на любимой работе? Первое мешает зарплата. На любимой работе всегда маленькая зарплата. Это закон. Дальше второе, что мешает? Начальник мешает второе. И поэтому я не могу работать на любимой работе. Не можешь работать на любимой работе, значит будешь несчастным. Все, закон. Можешь работать на любимой работе? Можешь, работай. Не можешь, допустим, отвязаться от денег. Хорошо, будешь заниматься любимым трудом, но этого не поймешь всю жизнь. Потому что человек может или счастье из работы извлекать, или деньги, одно из двух. Самое интересное заключается в том, что когда человек делает любимое дело, и не думает о деньгах. Зарплата-то все равно сама придет. Вы же деньги своим умом в кассе не собираете, когда работаете. Человек делает свое дело. И что происходит? В это время он накапливает какое-то благочестие, и ему платят зарплату. Об этом нужно думать, нет? Нет. Теперь представьте, он думает об этом постоянно. Он работу думает, когда же зарплату? А сколько мне заплатят в этот раз? И он думает об этом. Он сможет нормально быть счастливым, нет? Допустим, вот смотрите, я вам сейчас вообще жизнь такого человека опишу. Когда он пришел домой вечером, он думает о том, что завтра пойду на работу. Когда он едет на работу, он думает в автобусе, когда он едет, ну, скорее бы приехать на работу. Когда он приезжает на работу, он думает, скорее бы работа закончилась. Когда работа закончилась, он думает, скорее бы доехать домой. Когда он доезжает домой, он думает, ну вот завтра пойду на работу. Где счастье? Нету. Почему счастья нет? Потому что этот человек привязан не к самому процессу, не к деятельности он привязан, а к плодам. Запомните, вот эта вот привязанность к плодам ведами называется состояние страсти. Если человек находится в страсти, он никогда не будет счастливым, никогда. Есть еще невежественные люди, которые вообще просто деградировали психически. Их ценности поменялись на прямо противоположные. Допустим, если правило жизни говорит, надо быть честным, то этих людей, у невежественных, все наоборот. Они говорят, нет, надо наоборот обманывать. Вот допустим, если правило жизни говорит, надо быть трезвым, эти люди говорят, нет, все наоборот, надо пить. Дальше, если правило жизни говорит, надо быть верным в семье, эти люди как говорят, нет, надо наоборот изменять. Если правило жизни говорит, что надо стараться любить детей, они говорят, нет, детей надо бить. Понимаете? Их разум работает прямо противоположно. Почему? Потому что они восстали против законов этого мира. Эти люди восстали против людей. Они хотят счастья только себе, любой ценой. Они говорят, в этом мире правят всем деньги, и я, если захочу, я буду счастливым, и никто, если кто-то встанет мне на моем пути, я ему устрою. Понимаете? Вот и все, их философия. Эти люди попадают в круг соответствующих людей. Какие люди их окружают? Точно такие же. Их окружают люди, которые также настроены. То есть у них какие ценности в этом кругу людей? Ценности такие. Ты мне, я тебе. Раз, первая ценность. Вторая ценность. Если ты меня сдашь, я тебя прибью. Третья ценность. Я сам создаю законы. То есть, вот какие законы я решил в жизни есть, такие у вас, кто у меня подчиняется, такие законы у вас будут. Я решил, что вот так мы живем, значит мы так живем. Не хочешь так жить, значит прибьем тебя или сдадим в тюрьму. Эти люди повязаны друг с другом, потому что они живут теневой жизнью. Они боятся друг друга, потому что в любой момент каждый из них может что сделать? Рассказать. Вот. То есть, эти люди живут в ужасном состоянии, в страхе. У них нет никакого счастья в жизни. Те люди, которые находятся в страсти, то есть, их главная идея – деньги, но они хотят это зарабатывать честным трудом, эти люди, у них тоже есть своя проблема в жизни. Сейчас я их объясню. Первая проблема – они живут в будущем, поэтому счастья в настоящем нет. Они всегда счастье в будущем их находится. Хотят там дом построить, будут счастливы, машину купить, съездить на Майами. Счастье всегда в будущем. Ну хорошо, на Майами счастье, 2 недели в году. Что, вам достаточно, нет? Никому не будет достаточно 2 недели в году быть счастливым. Вот, то есть эти люди живут будущим счастьем, поэтому они несчастны. Следующая проблема, их свободное время постоянно все меньше и меньше становится. Почему? Потому что они все интенсивнее и интенсивнее хотят больше денег. Для того, чтобы больше денег, надо больше трудиться. Следующая их проблема заключается в том, что их отношения лишены любви, потому что они не могут с любовью относиться друг к другу, потому что их главная ценность – это не любовь, а результат. Ну, допустим, жена мужа говорит, вот если ты меня будешь, мне улыбаться будешь, я тебе пожарю вкусную картошку. А если ты мне не будешь улыбаться, пожарю как смогу. Понимаете, то есть они торгуются. Допустим, или ребенку она говорит, если ты уроки сделаешь хорошо, я тебе куплю конфетку. А если не сделаешь, то конфетку не получишь. Сыну, допустим. Или муж жене говорит, если ты хочешь платье, тогда люби меня. Ну, то есть, вот эти отношения, они, конечно, любят друг друга и стараются все это выполнять. То есть, они друг другу, они сотрудничают друг с другом, так называемые сотрудничают. То есть, это сотрудничество означает, что по сути? Формальные отношения, в которых нет ни любви, ни ласки, ни заботы, ни настоящего счастья. То есть, эти люди, которые находятся в страсти, они и дома, и на работе очень вежливо улыбаются друг другу. Они говорят, здравствуйте, как у вас дела? Но внутри они абсолютно сухие и холодны друг по отношению к другу. У них нет никакой близости, у них нет настоящих друзей. Они никому не верят, эти люди, кроме себя. Но иногда у них есть люди, которым кажется, что это их близкие люди. На самом деле просто в их жизни есть общие интересы. Есть два человека, допустим, которые думают, этот человек меня никогда не предаст. Почему? Потому что у них есть общие интересы. Они одинаково понимают, как надо развиваться, как бизнес строить. И потом дальше вдруг один другого обманывает. И когда это происходит? Когда один другого обманывает? Когда появляются большие деньги. Когда появляются большие деньги, они достигают успеха, в этот момент все вскрывается, кому чего надо. Один деньги загребает и уходит, а второй остается без денег. То есть вот такая ситуация в этих отношениях. И потом он думает, как же мне бизнес делать? Такие часто люди приходят ко мне советоваться на консультации. Говорит, как мне бизнес делать? Я говорю, хорошо, давайте схему распишем, что произошло. Схема одна и та же. Мы делали бизнес, потом меня обманули. И как мне делать бизнес? С кем мне общаться, с кем строить отношения? Я говорю, по-любому, вот кого возьмите, кого не возьмите, хоть с хорошим человеком делайте бизнес. Первый хороший человек с вами не будет делать бизнес, потому что вы настроены неправильно. Даже если вы его найдете и будете с ним делать бизнес, все равно ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что вы сами настроены неправильно, у вас проблемы. То есть для того, чтобы быть успешным человеком, надо что-то другое пытаться понять в жизни. Потому что успех всегда означает гармонию с людьми, гармонию с обществом, попытку все понять правильно. В этом заключается глубочайшая идея того знания, которое я пытаюсь вам донести. Потому что на самом деле счастье, оно всегда для всех счастье. Допустим, там Маркс и Энгельс вывели законы эксплуатации. Ну хорошо. От этого в их жизни больше счастья не прибавилось. От этих законов. Экономические рычаги, экономические законы. Все это есть, никто не против. Но счастья они не дают. Стабильности в коллективе они не дают. Успешности человеку они не дают. Потому что эти законы волчьи по своей природе. Эти законы насилия. Да, в армии есть законы, как надо сражаться. Это факт. Если ты не выполняешь правил ведения боя, то твоя армия будет уничтожена. Но кроме этих правил ведения боя существует еще другое понятие. Это воинский дух. Какие бы ты правила ведения боя не соблюдал, если у солдат нет воинского духа, все будет уничтожено. А чтобы воинский дух был, для этого солдаты должны иметь миссию. И эта миссия всегда должна быть благородной. Потому что когда миссия неблагородна, тогда результат одинаковый. Допустим, у Александра Македонского была благородная миссия. Он хотел процветания своей страны, допустим, ну более-менее благородная. А у Дария царя была миссия заработать денег. И у Дария царя была 300-тысячная армия. Или там какая-то, я не помню, 150 что ли тысячная. А у Александра Македонского 40 тысяч. И Дарию не было никаких шансов выиграть Александра Македонского. Он был полностью уничтожен, разгромлен со всей своей армией. Почему? Потому что воинского духа не было. Чуть-чуть они почувствовали, они видят, их много. Ну хорошо, пошли сражаться. Видят, что те сильнее психически. И они сломались, начали отступать. Эта 40-тысячная армия в пух и прах разгромила. Хотя те сражались по законам воинского искусства, нет проблем. Но это не помогает жизни, понимаете? В жизни помогает только внутренняя сила, а не внешняя. Ну, допустим, человек очень хорошо владеет экономическими законами. Он все в банке делает правильно. Только одну вещь он никогда не учтет в своей жизни. Что самые лучшие сотрудники в его банке в нужный момент могут смыться просто, и все. И он ничего с ними не сделает. Потому что удерживает людей рядом только что-то другое, что исходит изнутри человека, а не снаружи. И это надо очень хорошо понимать. Опять же, воспитание ребенка. Очень много проблем в воспитании, потому что мы не хотим даже видеть близкого человека. Ко мне недавно приходила на консультацию женщина, которая во время консультации обнаружила, что она вообще не знает своего ребенка. Она вообще не понимает его, его потребности. И она считала, что ребенок просто озлоблен, злой. Она считала, что ее дочка просто злая. Но человек злым-то не случайно же становится. Когда человеку, вот представьте, что вас никто не понимает. Вот вы живете, ни один человек рядом вас не понимает. Не хочет вам дать ваше, что вам хочется в жизни. И что вы думаете, вы не станете злым? Через неделю уже будете как кошка кидаться или как собака на всех. А представьте, дети, у них кроме родителей никого нет. Как им не стать злыми? Как им не стать наркоманами, если их родители не понимают? Если родители находятся в этой гонке за деньгами, их психика становится сухой и непробиваемой. Они не понимают интересов своих детей. Они говорят: сынок, тебе надо учиться в этом институте, он элитный. Там ты будешь человеком очень успешным в жизни, ты получишь хорошее образование, ты станешь уважаемым, у тебя будет много средств. Давай, иди учись в этот институт. Он говорит: мама, мне не нравится это, я не могу это изучать. Она говорит: ничего, понравится. У этой матери сердце есть, нет? Нет. Эта мать знает, кто такой успешный, а кто неуспешный? Нет. Если уж сравнивать элитный и неэлитный, то надо понять, где элитный. Элитный — это там, где душевные преподаватели, это там, где детей воспитывают законом нравственности, где им дают знания о том, как общаться, как вести себя правильно, о том, что такое честь человека и честность, о том, как стать порядочным человеком. Им дают знания такое, понимаете, это элитное место. А там, где просто дают математику, физику, химию, английский там по новейшим технологиям, и человеку потом дают крутой диплом, он приходит учиться, допустим, работать куда-то в крутое место, и что его там будут держать, если он не знает, как себя вести элементарно. Так это знание, как себя вести, ведь надо человеку прививать. Он должен этому учиться. Что, сразу человек может научиться, как себя вести? Это невозможно. Человек копирует свое поведение у родителей или у друзей. Он не может понять, он это не раскрывшийся цветок. Сразу научиться вести себя правильно очень сложно. Для этого нужно работать над собой. Но когда родители нацелены на деньги, их понимание смысла жизни – это элитность, успех в обществе, процветание. Они хотят все самого лучшего, как они думают своим детям, но при этом забывают, что самое лучшее находится в другой сфере немножко, что это деньгами не покупается, то в этом случае эти родители своим детям просто гробят жизнь. Талантливые дети в этом случае ломаются, потому что у талантливых детей есть четкое понимание, почему ребенок талантливый. У него с детства есть желание чем-то заниматься. Ну, допустим, это рисование. Многие родители считают, и это в принципе правда, что на картинах особо деньги не заработаешь. Тогда они им говорят: слушай, давай ты рисуй там иногда, но главное для тебя, вот ты будешь в школе менеджмента учиться, потому что это, ну, лучше, это надежнее, в жизни ты будешь защищен. Река счастья этого ребенка заканчивается. Жизненная энергия истощается. Ребенок становится больным. Если вы у своих детей заметили следующие симптомы: вялость, усталость, отсутствие концентрации внимания, снижение аппетита, рассеянность, неинтересность к учебе, безинтересность к учебе. Дети постоянно капризничают, они упрямятся, Они не хотят вас слушаться и вообще во всем разочарованы. Если дети погружаются в компьютер, если дети погружаются в улицу, если дети погружаются в наркотики, если дети погружаются в сигареты, если дети погружаются в разврат, это значит, что их река жизни не течет в нужном направлении. А точнее, она просто застыла. Она просто высыхает, потому что вы не смогли своей чуткостью, своей нежностью и заботой открыть в этом человеке росток жизни. Вы не смогли заинтересовать этого человека какой-то деятельности, которая ему по природе предназначена. Вы не открыли в этом человеке его внутреннюю природу. И в результате этот человек всю жизнь будет неудачником. Причина заключается в том, что вы слишком много думали о деньгах. Потому что когда люди думают очень много о деньгах, их отношения становятся сухими, костными и фальшивыми. Понимаете? И это становится абсурдом, просто абсурдом. Допустим, ну пусть жена, допустим, любит мужа. Она готова для него сделать все. Он говорит, зарабатываем на машину. И семья 3 года, ну допустим, было так раньше, я не знаю сейчас сколько зарабатывают на машину. Но так было раньше, то есть мои примеры. 3 года семья не доедает, не досыпает, дети обделены в учебе. Вся семья всю свою жизнь посвятила машине. В этой семье будет любовь, нет, в отношениях? Нет, все высохнет. Река счастья будет сухой, не будет этой энергии счастья в этой семье. Зарабатываем на дом, зарабатываем на квартиру. Все уничтожено будет. В этой семье будет все уничтожено. Потому что семья соткана для любви. Люди без любви жить не могут. Им надо, чтобы любовь развивалась. Любовь означает понимание, что нужно. Человек должен жертвовать собой каждый день. Что мужчина каждый день должен дарить жене? Да я мужчин спрашиваю. Мужчины молчат. Женщины говорят. Хорошо, что женщина должна дарить мужчине? Ну, молодцы, ладно. Я вас прощаю. Уважать, да. Самое главное, это уважение, конечно. Уважение это главное в семье вообще. И мужчина, первое, что он должен сделать, он должен жену всегда считать самой лучшей. Он должен давать ей возможность считать себя очень, как бы, самой уважаемой, самой лучшей, самой привлекательной и обаятельной. То есть она должна чувствовать, что она нужна ему. Вообще картинка вот женского счастья такова, что муж должен смотреть на нее вот так всегда, как на НЛО. То есть, вот так вот примерно должен смотреть. Каждый день. И надо это делать. Хорошо же, да, если муж так будет смотреть? Ну разве нет? Нет? Вам не нравится? Представьте, он будет так на вас. Всем нравится? Это означает уважение. Если женщина, ну допустим, во всем же есть какая-то игра. Ну допустим, что такое этикет вообще? Ты приходишь в какое-то место, и допустим, там грязно, не убрано. И ты говоришь, добрый день, я рад вас всех видеть. Ты на самом деле рад всех видеть? Не очень, но ты как бы хочешь, чтобы так было. И поэтому ты так себя ведешь. Это называется этикетом. Здесь есть немножко игра. Это просто выполнение своих обязанностей. Веды говорят, сначала надо свои обязанности выполнять просто из чувства долга. А потом это все станет таким, как есть. Это очень важно понять. То же самое в отношениях. Очень просто. Сначала надо просто научиться так относиться к жене. А дальше ты увидишь, что произойдет в твоей семье. Все станет очень хорошо. Точно так же к мужу. Как надо на мужа смотреть? Я показал, как на жену. Теперь женщины, как на мужа надо смотреть? Покажите мне глазами, как надо смотреть на мужа. Надо смотреть на него вот так. Самый уважаемый, самый умный. Самый известный, талантливый разум женщины определяется этим, как она смотрит на мужа. Если женщина смотрит на мужа вот очень так вот, значит, она разумная. Мужчина, если смотрит вот так на свою, значит, он разумный. Это правило, которое надо соблюдать. Дает уважение в семье. Уважение означает ощущение, что все будет хорошо в будущем. Что счастье будет, понимаете? Если такие вещи есть. Это этикет отношений. Этикет. Это не то, что... Он прекрасно знает, что она видит его недостатки. Но раз она вот так смотрит, он очень ценит это. Это этикет. Жена тоже знает, что он иногда смотрит на других девушек. Но раз он так смотрит на нее, она счастлива. Это этикет. Надо соблюдать. Что мешает соблюдать? Две вещи. Первая вещь — жаба, называется жаба. А он на меня так не смотрит, я на него не буду. То есть страсть, желание результата, не процесса, а результата. То есть не служить мужу, а хотеть от него служения. Неправильное понимание счастья, раз, мешает. Второе, что мешает — некогда. Некогда означает, что человек ставит перед собой другие цели в жизни, не те, которые нужно. Мама, почему ты со мной не поговоришь? Мне некогда. Тогда зачем рожала? Зачем вообще жить в семье? И некогда. Допустим, смотрите, как будет жить семья, очень легко понять. Муж приходит с работы. Жена садится рядом с ним и говорит: поговори со мной 5 минут. Как у тебя жизнь, как у тебя дела? Ты хорошая жена или нет? Хорошая, она на что-то надеется еще в жизни. У нее есть надежда в сердце. Она говорит: поговори со мной. Он одной рукой ее обнимает, и второй включает телевизор. И такой говорит: ну, как у тебя дела? Она говорит: ну ты выключи телевизор. Давай со мной поговори, ты выключи телевизор. Он говорит: а что тебе мешает телевизор? Давай говорим. Что тебе мешает? Я говорю же с тобой. Я с тобой говорю или не говорю? Вообще. Я говорю с тобой. Я должен там смотреть сейчас. Для меня это важно. Будет счастье в этой семье? Нет. Почему? Потому что, когда человек понимает, что нужно женщине мужчина, он садится рядом с ней, и все остальное для него уже нет ничего. Потому что женщина хочет от мужчины хотя бы 5 минут в день. Абсолютно... Общение, в котором нет никого. Только ты и я, только я и ты. Солнце и цветы. Это то, что нужно женщине, понимаете? 5 минут в день, и она будет счастлива. Мужчина не может отдать ей эти 5 минут в день, потому что он не хочет для нее ничего сделать. Он хочет с ней просто жить. Потому что, ну, мы, у нас дети, все, мы просто живем. Мы сексом занимаемся вместе. Ну и что, она будет счастлива? Нет, никогда. Теперь вторая сценка. Муж приходит с работы. Он пришел с работы. Жена ему говорит: обувь ставь туда, еда на плите, одежду вешай на место. Сын получил 2. И хлопает дверь и уходит. Будет счастье в этой семье? Нет. Потому что мужу что нужно, когда он приходит с работы, что ему он хочет? Чтобы жена подошла к нему, помогла ему раздеться, погладила по головке там, усадила за стол, накормила его, спросила: у тебя как дела? Он скажет: ну, начальник там такой, она: все будет нормально, начальник исправится, все. То есть она должна ему говорить что-то, он думает: слава Богу, все нормально, все. Понимаете? 5 минут в день, 10. Такого общения. Это называется качественное общение. Качественное означает очень глубоко пытаться жить друг для друга. Отдать силы близкому человеку. Пожертвовать ему что-то в своей жизни. Потому что женщина чего хочет? Она чего-то хочет постоянно от мужчины. И когда он приходит, только на порог заходит, она ему говорит: ты почему не сделал то-то, то-то? Будет счастлива эта семья? Нет. Потому что первое, что нужно делать для человека, это служить ему. А потом смиренно что-то спросить. Очень смиренно, спокойно, без притязаний. Конечно, у женщины есть и другой долг. Допустим, если мужчина совсем обнаглел, он не хочет ничего делать. Надо от него отстраниться и показать ему, что меня такая жизнь не устраивает. Отстраниться, но при этом с любовью относиться, но подальше. Он постепенно поймет. Если она заботится о нем, служит ему, а он нет, надо просто отстраниться. И он поймет, что он не прав со временем, потому что служение все хотят. Все хотят заботы, понимаете? Человек может наглеть, когда для него что-то приятное делать, но вы можете показать ему свое чувство достоинства, он перестанет наглеть. Так? Так. Итак, во всем в жизни нужно выполнять свои обязанности. И человек должен очень сильно к этому стремиться. Но существует сила, которая мешает выполнять свои обязанности. И эта сила имеет очень огромную мощь в нашей жизни. Эта сила называется стремление к плодам, стремление к результату труда. Эта сила сжигает жизнь, она является отравой. Отравой. Ну, допустим, когда ребенок рождается, отец сразу видит картинку. Допустим, это сын. Растет помощник. Это что означает? Стремление к плодам. Отношение этого отца и этого ребенка с первого дня его жизни уничтожены. Все. Почему? Потому что будет он помощником или станет кем-то другим, кто это решает, отец или нет? Это решает судьба. И отец должен раскрыть этого ребенка, а потом посмотреть, как судьба сыграла с ним. Или он будет помощником, а может быть и нет. Но он может быть очень хорошим человеком, если ты правильно настроен и хочешь из него сделать этого хорошего человека. Надо в человеке раскрыть его природу. Ребенок, допустим, рождается склонностью к науке, к изучению. Как он будет себя вести? Какие у него будут интересы? С самых раннего возраста, с самых детских лет он будет отстранен от всего. Его не будет интересны какие-то процессы, которые происходят вокруг. Он будет просто на все смотреть, наблюдать за всем, делать свои выводы. И он будет задавать очень важные вопросы с самого детства. Он будет говорить: папа, а почему вот эти так себя люди ведут, а эти так, а почему то, почему солнце так движется. То есть он будет сразу изучать этот мир. У него психика будет работать на изучение. Он будет познавать жизнь. Дальше. Человек склонен, допустим, к управлению. Когда он рождается, с самого детства он как себя ведет? Он будет вести себя как начальник. Он будит ходить, всех строить. Говорит: мама, ты вставай сюда, ты будешь та, ты будешь все. Все будут вокруг меня, я буду сейчас руководить. Мама, я тебя люблю, так, ты будешь у нас такая-то. Папа, я тебя люблю, ты будешь тем-то. То есть он сразу начинает вести себя вот как он. То есть он участвует в управлении. Или он сражается там. Но это сражается, это нормально для всех детей. Просто есть определенные особенности психики. Человек, который склонен быть руководителем, он очень щедрый, он очень заботливый по природе. Допустим, такой человек никогда не позволит при нем, что кого-то обижали, слабого, допустим. Если, допустим, папа обижает маму, он ступится, он встанет, говорит: папа, нельзя маму бить. То есть маленький ребенок так будет себя вести. То есть это природа защитника или управляющего. То есть она проявляется в характере с самого детства. Если ребенок, допустим, склонен к бизнесу, то с самого детства он начнет все коллекционировать. Он начнет изучать природу отношений. То есть он будет всем все дарить. Ну, допустим, ему что-то дадут, допустим, конфетку дали, он поделит, пойдет, другу даст половину конфетки. Вот. Но когда, допустим, есть в чем-то какая-то возможность, допустим, что-то сделать такое, чтобы была какая-то прибыль, он, допустим, марка есть, он пойдет обменять на другую марку. То есть, значит, он коллекционировать любит, там, собирать все вокруг себя, вещи всякие и так далее. То есть, это бизнесмен по природе. Если человек по природе, допустим, человек, который склонен заниматься творческим трудом, как он себя, ребенок, будет вести? Он будет что-то мастерить всегда, пытаться там что-то конструировать. Он будет поглощен творчеством. Будет хотеть рисовать, там еще что-то, на музыкальных инструментах играть и так далее. Понимаете? То есть, его будет поглощать какая-то деятельность, в какую-то сторону направленная. Допустим, Некоторые люди думают, что вот у человека склонность к творческим, склонность к творчеству. Это значит, что он должен там музыку сочинять, и он должен на скрипке играть или еще что-то, стихи писать. К творчеству склонность, к творческой деятельности. На самом деле, творческая деятельность бывает разной. Бывает, конструировать — это тоже творческая деятельность. Быть инженером — это тоже творческая деятельность. Любая работа означает творческая деятельность. И в этой работе есть более убогие специальности, есть более развитые. Все зависит от того, как человека образовали. Человек может стать Кулибиным, понимаете? И это все зависит от того, как его образовали. Насколько он разовьется как личность, и насколько он успешным в жизни будет человеком в своем направлении, зависит от того, насколько цветок раскрылся, понимаете? Вот все дарят только раскрытые цветы. Видите, раскрылся. Поэтому мне его сюда подарили. Если бы он закрытый был, я бы подарили кто-то? Нет, подарил бы. Раскрытые цветы – это успех в жизни. Нераскрытые цветы – это несчастье. Кто раскрывает цветы? Родители. Родители раскрывают цветы своих детей. Иначе ребенку самому придется этот цветок раскрывать. А проблема заключается в том, что многие люди не знают, какой у него цветок. Как выглядят эти люди? Я вам сейчас объясню. Если женщина не знает, что ей делать в жизни, она то одну специальность идет ищет, то другую. И она постоянно говорит, ну я не знаю, чем мне заниматься, я не знаю, чем заниматься. Это раскрытый цветок или нет? Закрытый. И в чем ее проблема заключается? В том, что она не понимает, что она женщина. Потому что когда женщина глубоко осознала свою женскую природу и понимает, что на первом месте у нее отношения теплоты, любви, заботы, отношения семьи, семейная жизнь, личная жизнь для нее самое важное в жизни, у нее река жизни начинает течь очень полноводно. И в результате этого она и на работе тоже счастлива. На какой она на работе счастлива? Сказать вам по секрету. На той, которая ей сегодня нравится. Потому что женщина, она имеет переменчивую природу по отношению к работе. И завтра ей может понравиться что-то другое. Ну, допустим, она выучилась в какой-то сфере. И, допустим, эта сфера связана с ее природой. Допустим, по природе она руководитель. Она выучилась там. Но это не значит, что она на одном месте будет работать. Или руководить одинаковым образом. Сегодня ей нравится одно, завтра другое. Но женщина всегда стабильна в своих интересах в личной жизни. Она никогда этим интересам не изменит. Ее психика всегда настроена там развиваться и вкладывать свои силы в детей, в мужа и так далее. Такова женская природа. Если женщина не раскрыла свою женскую природу, она по определению уже не будет счастлива. Да, она может быть успешным человеком в жизни на своих костях. Потому что когда женщина успешно движется во внешней деятельности, но при этом в личной жизни она не раскрывает себя, то в этом случае она, двигаясь, делает это чрезмерными усилиями психическими. Так все противно там на этой работе становится через некоторое время, но она терпит все это, потому что надо развиваться, надо работать. Потому что она занимается не своим делом. Ей надо любовь постигать, природу любви, природу глубоких отношений, природу семейных отношений, родственных отношений. Ей надо постигать, как правильно относиться к мужу, к детям, как помочь всем окружающим, близким людям, друзьям, там, помочь жить хорошо. Она все должна, все это в ее уме должно быть. Это ее жизнь. Даже на работу она попала, мы говорили об этом. Она должна все равно оставаться женщиной. Женщина, которая развилась как женщина, она приходит, допустим, на работу. Но она бухгалтер, хорошо. Она что, на компьютере только щелкает, сидит? Если она настоящая женщина, она со всеми общается. Она поддерживает атмосферу любви в коллективе. Она о всех заботится. Она в курсе всех дел. Она в нужное место, в нужном направлении скажет, там подскажет и так далее. То есть она душа в коллективе, понимаете? Она не просто бухгалтер, сидит в бухгалтерии. Когда женщина сидит и просто щелкает, и занимается вот подобной деятельностью, сухой какой-то деятельностью, связанной с бизнесом, ее психика черствеет. У нее развиваются следующие этапы психические. Первый этап – интерес к работе. Второй этап – усталость. Третий этап – это ощущение отторжения. Вот этой деятельности. И четвертый этап – глубокое отвращение, вплоть до фобии. То есть она просто просыпается утром и думает, опять туда идти работать. Понимаете? То есть у нней мандраж от того, что просто от самой идеи, что это, ну, на эту работу надо идти. Как эта женщина себя ведет дальше? Она думает, это не моя работа, надо идти куда-то в другое место. И потом в другом месте повторится то же самое. Потому что сама идея отношения к себе как личности неправильная. Она не видит в себе женщины, она ведет себя как мужчина. Она те же самые ценности выполняет в жизни, то же самое делает, что и мужики. И тем самым губит свою жизнь. Губит свою жизнь просто и все. Потому что она высыхает психически и становится очень неудовлетворенным человеком. На что отражается у женщины неудовлетворенность? Прежде всего отражается на ее гормональной функции. Она начинает испытывать сильную слабость жизни, безинтересность, у нее наступает депрессия, у нее портятся отношения с детьми, ее бросает муж, кстати, такую успешную. Большинство успешных женщин не замужем. Почему? Потому что они никому не нужны, на них никто не смотрит. Потому что как женщины они высыхают. Поднимите руку мужчины, которым хочется иметь жену, которая бы имела много денег, но как женщина себя совсем не проявляла бы. Поднимите руку. Кто этот несчастный? Ни одного человека не подняла руку. Ну, понимаете, женщины, ни одного мужика не подняло руку. Представляете? Вот вы влипли, а? Ведь большинство именно так и думает, что надо так развиваться в жизни. Представляете, как вы пострадаете в своей судьбе. Это капкан. Теперь женщины сейчас будут поднимать руку. Вам предлагается мужчина, который любит готовить на кухне, любит быть в квартире, прибираться в ней, чтобы там все было классно в квартире, любит разговаривать с соседками. Нет, с соседями, с мужиками. Ну, поговорить любит с ними там о жизни. Вот. Деньги он не очень любит зарабатывать. Потому что это трудно. Вот. Поднимите руку, женщины, кому из вас такой муж нужен? Ну, честно. Может, правда нужен кому-то? За бесплатно продаю. Не нужен, да? За так не нужен. Хорошо. Главное, чтоб любил. Ах, вот оно что. Сейчас мы разберемся в этом вопросе. Итак, главное, чтоб любил. Термин «любовь прошла, завяли помидоры» всем известен. Сейчас, кстати, если любил человек, любит. Почему же тогда любовь проходит? В чем проблема заключается? Вот давайте разберемся. Главное, чтоб любил. Но почему-то любовь проходит. И в этом большая проблема. И в чем проблема заключается, как вы считаете? Потому что любовь между мужчиной и женщиной, это не то, что вы думаете. На самом деле, настоящая любовь, она развивается постепенно. И она, это результат победы в семье. Понимаете, привязанность друг к другу, сексуальное влечение, это не любовь, понимаете? Это как раз про помидоры, вот здесь правильно сказано. Да, сексуальное желание может быть с любым мужчиной, который любит на кухне бегать. Но когда вы по-настоящему отношения начнете с этим человеком думать, вы поймете, что на него нельзя положиться в жизни. Что он не сможет вас сделать счастливой. Потому что его психика направлена не туда. Вместо того, чтобы дать уверенность жизни женщине, он сам будет хотеть, чтобы она ему давала уверенность. Понимаете? Это для женщины ужас просто, большая проблема. Да, между ними, допустим, сексуальная гармония есть. Это скоро пройдет. Веда объясняет это очень просто. Допустим, поднимите руку, у кого из вас есть любимый продукт питания? Ну вот то, что вы сильно любите. Ну давайте кто-нибудь назовите, что вы любите. Финики, допустим, или. Ну давайте, кушайте финики каждый день. Помногу. Когда вы перестанете их любить? Через месяц. Разлюбите финики. Я, допустим, люблю мед. И родители это заметили в детстве. Мы поехали к родственникам, и у них была пасека. И передо мной поставили тазик меда. Мне было 4 года. И как-то они все разошлись там. 4 года я не смог на него смотреть после этого. 4 года. Хотя я люблю мед и сейчас ем. Но я знаю, сколько его есть надо. Когда человек что-то любит материальное, понимаете, это все имеет природу сходить на нет. Допустим, человек сильно привязан к жене. Допустим, у него очень сильное сексуальное влечение. Сначала первое время будет любовь на ура. Но зато потом она превратится в нечто. Я вам сейчас скажу. Это сильная сексуальная привязанность, чем становится. Самая жуткая ревность, которая существует только на этой земле, возникает из-за сильной сексуальной привязанности. Из-за того, что человек просто болеет, как он привязан к близкому человеку. Он становится ревнивцем. Дальше. Человек становится деспотом. Почему? Мужик становится деспотом. Почему он угнетает жену постоянно, что-то хочет от нее? Потому что он сильно привязан к ней сексуально. Он очень сильно ее любит, так сказать, в кавычках. Если женщина сильно привязана к мужчине сексуально, она становится ревнивцем, то есть она ревнует его ко всему. Даже там куклам с платьями, этим манекеном ревнует, если он на нее посмотрел, на этот манекен. То есть, если женщина очень сильно сексуально привязана к своему мужу, просто она болеет, как ему нравится ей, то она просто плачет по каждому поводу. Вот чуть-чуть слова не так сказала, она на него обижается. И что, это счастье, что ли, такая жизнь? Это болезнь, понимаете, болезнь. Я не против сильного сексуального влечения, я не против этого. Но это чувство надо контролировать. Так же, как с медом, надо кушать понемножку, понимаете? Надо себя ограничивать, и тогда это все останется на всю жизнь. Но идея заключается в том, что настоящая любовь имеет другую природу, и каждый человек должен это понять. Каждый человек должен это понять. Есть целая наука, которая изучает, что такое совместимость между людьми. Как вы считаете, настоящая семья, когда совместимость сильная, как семья, как создаются отношения? Люди сначала должны научиться друг друга понимать, а только потом строить семью. Это значит, между ними сильная совместимость, хорошая. Потому что в противном случае, если люди создали семью, а потом пытаются понять друг друга, то семья долго не протянет, понимаете, все будет разрушено. Как, на каком уровне психическом находится взаимопонимание? На сексуальном? Нет, во время секса они хорошо понимают друг друга. Во время секса женщина на все согласная, мужчина на все согласный. Секс заканчивается, согласие заканчивается на это. Понимаете, все очень быстро меняется на этом уровне отношений. Но когда люди учатся понимать, общаться друг с другом с позиции разума, ничего общего это с сексом не имеет, потому что половое влечение таким вещам только мешает. На уровне разума отношения это означает, что человек реально в себе что-то победил. То есть он на женщину смотрит не как объект своего желания, а как на человека, которому надо что-то в жизни дать. Вот это называется любовь. Точно так же женщина на мужа смотрит не на как того, кто что-то ей даст в жизни, а как на человека, которому надо служить, заботиться о котором нужно. И эти чувства-то противоположные, вот в чем проблема. Чем больше человек чего-то хочет от человека, тем меньше ему хочется ему служить. В этом заключается проблема любви. Проблема любви в этом заключается. Итак, давайте будем определять свою природу. Человек, который склонен быть ученым, там, юристом, врачом по своей природе, этот человек имеет следующие качества характера. В его характере очень выражена простота. Этот человек прост по природе. Понимаете? Дальше. Он склонен к ненасилию. Он не любит никого бить. Не любит ни с кем сражаться там и так далее. Он склонен быть правдивым. Он стремится быть свободным от гнева. У него сильная тяга есть к отречению от каких-то там ненужных радостей. Он склонен быть спокойным. Он склонен не критиковать других. Он склонен быть сострадательным. Он свободен от привязанности к деньгам. Он добр по природе, скромен и решим. Следует понять, что из всех этих качеств характера самым главным является стремление к истине или правдивость. Если человек правдив по природе, значит, он имеет такую склонность быть ученым или врачом и так далее. Есть еще одна важная характеристика, она заключается в том, что человек этой категории, для него истина превыше всего. И для него истина дороже жизни. Он стремится к тому, чтобы во всем разобраться и все понять. Как устроен этот мир, для чего предназначена жизнь. То есть человек очень сильно интересуется этими вопросами. Юпитер является главной планетой таких людей. То есть они, люди, рожденные с сильным Юпитером, они склонны к такому пониманию вещей. Но следует знать, что когда человек правильно выполняет свои обязанности в жизни, то к старости он становится таким же человеком. То есть он обретает все эти качества, которые некоторым присущи с рождения. То есть все люди в конце концов в старости становятся мудрецами. Но в этом надо при этом жить правильно, то есть надо выполнять свой долг. Ну, допустим, человек должен управлять людьми, и он занялся бизнесом, потому что там деньги больше. То есть он купился деньгами и начал торговать. Будет он счастливым или нет? Нет, он разрушит всю свою жизнь. Такой человек станет очень раздражительным. То есть, так как этот человек управляющий, по природе склонен управлять, как он будет заключать сделки? Допустим, кто-то его чуть-чуть обманывает. И он будет: «Ах ты негодяй, я тебе сейчас покажу». То есть, он проявляет качество лидера, руководителя, да? Будут с ним сделки заключать с таким человеком? Нет, потому что он не на своем месте находится. То есть он решил наказать кого-то, и в бизнесе сразу никто с ним бизнес не будет делать, потому что он склонен к насилию. А человек, который занимается бизнесом, должен учиться всем прощать. Обман там, он должен очень смиренно относиться к тому, что он деньги потерял. Человек, если, допустим, занимается бизнесом, он деньги потерял, как он к этому относится? Спокойно. Значит, он настоящий бизнесмен. Если он сильно к деньгам привязан, он не может бизнесом заниматься, потому что он не может даже оборот денег делать. Он их просто держит вот так и все. Он боится. То есть, значит, он не может быть бизнесменом. Бизнесмен склонен к тому, чтобы развивать свой бизнес, строить правильные отношения. Это качество характера бизнесмена. Способность строить правильные отношения, щедрость. Он очень грамотный в ведении дел, то есть он очень расчетлив по природе, он точно знает, как оборачивать деньги, его психика очень холодна в плане денег. Он может или отдать деньги, или взять, когда это необходимо. Этот человек имеет миссию в своей жизни, он деньги зарабатывает не просто так, а для чего-то важного. Он эти деньги, часть этих денег жертвует на какие-то важные вещи, и тем самым он своей щедростью завоевывает сильное уважение окружающих людей. Вы знаете, что даже до 14 года на Руси существовал кодекс купца. Вы знаете, что это, идея купец, она была, это считалось очень круто вообще. Это человек, и в чем крутость заключается? Не в том, что он имеет много денег, а в том, что он мог щедро жертвовать деньги, в том, что он мог кому-то помочь в жизни, какого-то нищего поднять на ноги, кого-то вылечить, понимаете? То есть это люди славились своим сердцем открытым, сильным. И купцы именно марку свою в жизни делали именно таким образом. Настоящий купец, которого все любят, которым все хотят сотрудничать, он имел именно такую марку в жизни. Он, это человек слова. Он сказал: вот так вот сделку будем заключать, все. Он больше не поменяет свое мнение. То есть этот человек имел твердое, то есть он был стабильным в плане бизнеса. Если он принял такое решение, значит, он так поступает, все. То есть у него кодекс был внутренней чести, понимаете? Сейчас люди уже не знают, что это такое. Поэтому бизнесом очень трудно заниматься. Люди не понимают, как отношения строить. Купец по природе, человек, который занимается бизнесом, по природе очень деликатный. Он никогда не повышает голоса. Он в отношениях семейных тоже очень деликатно эти отношения строятся. Человек по природе способен, он дипломатичен по природе, он сможет со всеми установить отношения. Человек, который занимается бизнесом, у него очень силен в гороскопе Меркурий. Это планета, которая отвечает за отношения. Этот человек может с любым человеком договориться. Вот он просто начинает общаться с человеком и все вопросы решает с помощью беседы. Все это значит бизнесмен. Человек, который склонен заниматься бизнесом, он достаточно эрудирован, у него есть склонность все изучать, у него хорошая память должна быть и так далее. Это факт, что по природе мы не все, допустим, человек склонен заниматься бизнесом, но всех этих качеств характера не имеет. Какая основная отличительная черта характера, которая определяет его наклонность? Как понять, что этот человек, этот бизнесмен по природе? Щедрость – это результат. Вы поймите, что это результат его жизни, его работы над собой. Это кульминация его жизни. Это то, что он должен выработать в себе. Только тогда он становится успешным бизнесменом, когда он становится щедрым. Но если человек по своей природе склонен к общению, и он как бы в этом общении людей объединяет как-то, ну то есть он создает какие-то объединения между людьми. Вот допустим в детстве человек создает игру, то есть он, допустим, все дети, дети как дети, то, допустим, этот ребенок постоянно создает какую-то свору, там чем-то занимается, там, это значит, что это бизнесмен по природе. Он как бы, ну, всех объединяет вокруг себя, какие-то игры. Теперь, руководитель по природе, как этот человек себя ведет, как такого ребенка можно найти? Вокруг него дети объединяются вокруг какой-то идеи. Тимур и его команда. Пожалуйста, руководитель по природе. То есть есть плохие, есть хорошие. Хорошие вокруг Тимура, плохие там вокруг еще кого-то, плохиша. Понимаете идею? То есть человек, если руководитель по природе, у него есть идея в жизни, и вокруг него объединяются люди, которые следуют этой идее. Понимаете? Этот человек склонен опекать, защищать своих друзей. Он как бы для них главный. Вот это значит развитое качество руководителя у человека в жизни. Дальше. Творческий ребенок, как он себя ведет? Ему надо постоянно что-то делать, чем-то заниматься. То есть он должен быть занят творчеством. Неважно каким, сначала не всегда понятно, каким он будет заниматься, но ему хочется что-то мастерить, что-то делать и так далее. И человек склонен к науке. Как ребенок такой себя будет вести? Он будет немножко в стороне от всех. У него он будет отречен. Его задача внутренняя будет что-то изучить, понять. И он любит будет объяснять. Будет любить объяснять всем все. Это значит, человек склонен к науке. Вы должны одну вещь понять. Что честность ученого, его способность давать знания бескорыстно людям, это результат его жизни. Только тогда такой человек, врач, допустим, честный врач, когда врач честным становится, юрист, когда честным становится, когда ученый честным становится, когда священник честным становится, когда он достиг совершенства в своей жизни. Понимаете, это кульминация его, это успех его жизни. Когда бизнесмен становится щедрым, когда он достиг понимания, как делать бизнес правильно, он становится щедрым. Щедрым он не означает, что он без штанов останется, понимаете? Это не значит, что он не может деньги считать, не все раздавать. Все деньги я раздал, стал щедрым. Нет, это для бизнесмена щедрость. Это означает тупость. Щедрость означает, что человек точно знает, сколько он может отдать. Он очень четко понимает цену деньгам, но он хочет сделать что-то полезное. Это кульминация его жизни. Это делает его счастливым. От этой черты характера он развивается как личность, и его жизнь становится успешной. Понимаете, он верит в свою судьбу, верит в свою жизнь от этой черты характера. Как человек, который творческим трудом занимается, становится успешным. Две черты характера, которые он должен себе развить. Первая черта характера – сильное уважение к старшим, к начальству. Вторая черта характера – надо поставить творческий труд выше денег. Выше денег. Вы видите, что деньги везде проблема. Но я просто говорю, как есть. Если человек хочет быть творческим человеком и уважаемым всеми, он должен поставить свой творческий труд выше денег. И вы сразу, у вас возникают следующие вопросы. Первый вопрос. Часто бывает, творческие люди живут без штанов. В чем причина? Я вам отвечу две причины. Первая причина заключается в том, что они себя не уважают как личности. Вторая причина заключается в том, что иногда им просто по судьбе это не положено. Им просто это не надо скорее. Просто не надо. Некоторые люди просто счастливы, ей много денег не нужно. Они так живут. А другие люди просто себя не уважают. А в чем заключается уважение к себе как личности тогда? В чем заключается это уважение? Это уважение заключается в том, что если человек достиг творческого потенциала, он действительно развился как личность. Пока он развивается, он не должен думать о деньгах и вообще обо всем остальном. Но когда человек развился как личность, что он должен для себя сделать? Он должен найти себе такого руководителя, который его достоин. Все остальное – вопрос просто времени. Понимаете? Если человек развился как бизнесмен, что он должен в своей жизни сделать? Он должен найти себе такого покровителя жизни, который его достоин. Если человек развился как ученый, что он должен сделать? Он должен в своей жизни найти поддержку среди окружающих людей. Его как бы дело должно быть востребовано кем-то хотя бы. Он когда найдет таких людей, он станет успешным в своей жизни. Эта возможность найти кого-то является проявлением чувства собственного достоинства и определяет статус человека в обществе. Может врач занимать высокий статус в обществе? Может. Две причины на то могут быть. Первая причина – это его стремление вверх. То есть он карьерист. Результат карьеризма вы уже знаете, я вам рассказал схему его жизни. Вторая причина заключается в том, что он действительно хороший врач. Скажите, кому не нужны хорошие врачи? Кому не нужны хорошие творческие люди? Если, допустим, человек может резать по дереву, и он себя уважает, неужели он не будет богатым? Неужели он не найдет себе такого человека, который ему хорошо будет платить за то, что он там будет вырезать чудеса? Неужели он не найдет себе нормального руководителя? Полный бред. Я уверен, что это вопрос, может быть, одного года жизни. Понимаете? Поэтому уважение к себе – это важный момент. И уважение к себе определяет статус человека в обществе, определяет его доход. Но не каждый человек уважает себя. В этом проблема заключается. Не каждый глубоко себя уважает. У некоторых не хватает благочестия. Некоторые не понимают, с кем работать. Уважать себя означает понимать, кому подчиниться, кому нет. Всегда у честного человека благочестие его зависит только от одного фактора. Вернее, способность иметь много средств на жизнь у честного человека зависит всего только от одного фактора. Кем в своей жизни он себя окружил. Чем больше у человека благочестия, тем больше у него проницательности в том, чтобы понять, чего от него хочет человек, начальник там и так далее. Понимаете, чем больше у человека благочестия, тем больше у него хороших друзей, тем больше у него хороших отношений с людьми правильных, и тем больше у него социальной защиты в обществе. Чем меньше у человека благочестия, тем он меньше имеет поддержки. Благочестие от чего зависит? Черты характера, с одной стороны, чувство собственного достоинства, с другой стороны. Понимаете идею? Это очень важно понять. Чувство собственного достоинства из чего зависит? Когда человек себя уважает, когда он делает добрые дела. Есть два проявления чувства собственного достоинства. Одно проявление называется гордыня. То есть человек ходит как петух, он себя уважает просто потому, что он себя уважает. Ему по барабану все остальное. Вот это первое проявление, это гордыня. Второе проявление чувства собственного достоинства, это когда человек делает добрые дела. Когда человек совершает очень много добрых дел, у него внутри появляется сила, с помощью которой он оценивает людей. Эта сила называется ощущение внутреннего счастья. Это ощущение внутреннего счастья этому человеку дает возможность всех понять. У этого человека, у достойного, есть один принцип в жизни. Он не против людей, которые его критикуют, но близко к себе он их не подпустит. Почему? Потому что счастья в этих отношениях все равно не будет. Он следует критике, он согласен с критикой, но бывает какая критика? С любовью. Это то, что могут делать друзья. И вторая критика какая бывает? Злая. Это то, что значит, от этих людей надо держаться подальше. Вот и все. Так проявляется чувство собственного достоинства. Человек выбирает себе правильно общение в жизни. Так проявляет чувство собственного достоинства. Почему человек нищий? Потому что он не знает, как выбирать общение. Он не знает, с кем общаться, с кем нет. Он не знает, кому верить, кому нет. Когда человек не чувствует другого человека, значит, не хватает благочестия, не хватает хороших поступков в жизни. Не хватает человеку возможности разобраться во всем. Это значит, недостаточно чистоты, недостаточно добрых дел ты в своей жизни сделал. Теперь я вам еще одну вещь очень важную хочу сказать сегодня. Она заключается в том, что большинство людей в этом мире сейчас не знают своего предназначения. Их сердце стонет от того, что они живут непонятно как. И они испытывают большие страдания в связи с этим. И этим людям не нужно сейчас сильно думать сразу о том, что делать, как жить, чем заниматься, какой специальностью. Это абсолютно бессмысленно. Потому что предназначение человека раскрывается точно так же, как цветок. Вот давайте сейчас возьмем какой-то закрытый цветок. В нем ничего не видно. Просто бутон. Сядем и будем думать, белый или красный, синий или зеленый. Какой смысл? Что нужно делать? Ждать, пока он не раскроется. Как раскрывать цветок? Вот так вот. Ухаживать означает поливать. Нужно дать ему возможность расти и раскрываться. Как раскрывается цветок разума человека? Он раскрывается с помощью добрых дел. Человек, который не знает, чем в жизни заниматься. Женщина, которая не может раскрыть себе женскую природу. Но не может она в семье быть счастливой. Не хватает у нее сил. 80% женщин современных. Что делать таким людям? Надо делать то, что соответствует твоей природе. То есть надо делать просто то, что нужно делать. Допустим, ну, мы знаем, что нужно делать женщине, мы знаем, что нужно делать мужчине. Остальное для нас загадка. Мы не знаем, кем мне работать, допустим, потому что я не знаю свою природу. Что нужно делать женщине? Женщине нужно о всех заботиться, всех любить, всеми ухаживать, относиться к мужчинам правильно, к детям правильно и так далее. Это сначала надо делать просто из чувства долга. Допустим, нет у тебя в сердце любви к детям. Ну, подойди, поговори, погладь по головке, просто из чувства долга. Веды говорят, через год любовь хлынет полным потоком в сердце. Она сама придет, понимаете? Придет и к нам любовь. Придет она всерьез. Так вот, идея в чем заключается? Правило ведическое очень простое. Просто выполняй свой долг и делай это формально. Просто потому, что это твой долг. Допустим, ты женщина, ты знаешь, что ты женщина, можешь потрогать себя, если не веришь. Вот, если женщина, значит, просто выполняй свой женский долг. Надо изучить свои женские обязанности. Выполнять их очень четко, независимо от того, хочется тебе делать или нет. Река жизни хлынет в сердце. Придет время, полностью сердце раскроет, станешь румяной, красивой, счастливой. Не скользкой и зеленой, а пушистой и белой. Понятно, да? Некоторые женщины становятся женщинами следующим образом. Я не отвергаю этого факта, это правильно. Подкрасить там лицо и все прочее, это хорошо. Но некоторые так намажутся там. Вообще страшное дело просто. Смотреть и то страшно. И они хотят быть женщиной на полную катушку. Там здесь красная полоса, здесь белая. Там, то есть, все, глаза такие, как у павлина. Губы накрашены. Груди килоидные, такие вот. Женщина. Страшное дело. Красота же это не вопрос того, какой слой пудры будет лежать на лице. Красота это внутреннее качество женщины, которое определяет ее как женщину. Поверьте мне, как мужчине, который изучал этот вопрос. Я знаю точно, что если женщина в жизни находит себя, река женской природы просыпается в ее сердце, она становится красива, как бы губы не были расположены, не имеет значения. Красота сама входит в ее жизнь, она становится полноценной и красивой, эта женщина. Понимаете? Мужчина, если он становится мужчиной, то есть выполняет свой мужской долг, вот он будет метр с кепкой, понимаете? Он все равно будет счастлив. Его жена будет уважать, пусть она 2 метра без кепки. Вот. Она все равно его будет уважать, понимаете? Потому что он настоящий мужчина. Маленький да удаленький, она будет говорить. Понимаете? А настоящий мужчина всегда ценен. Есть у него внешние проявления мужские или нет. Внешние проявления это только для встречи. Понимаете, первое знакомство, все смотрят внешние проявления. Но когда люди начинают жить друг с другом, для них важно, что, как человек себя ведет, что он себя представляет. Поэтому нет смысла беспокоиться о том, красивая ты или нет. Начни становиться женщиной, красота придет в тело. Красота – это результат благочестия человека. Запомните, красота – это результат благочестия женщины. Если женщина выполняет свой женский долг, она идет, допустим, бабушка голодная, соседка, она идет, звонит в дверь и говорит: «Бабушка, покушай, пожалуйста. Вот я тебе принесла, поешь». Говорит: «Доченька, я тебя так люблю». Взяла, обнялась с бабушкой, поцеловала ее. «Я тебя тоже люблю, бабушка, буду тебя носить и кушать каждый день». Вот это и есть женские свойства, понимаете? Если вы бабушку не любите, принесите ей покушать, улыбнитесь ей, попытайтесь ее полюбить. Ваши женские гормоны начнут работать сильнее раз в 5 после этого. Это гарантия полная, понимаете? Не надо подшивать груди. Все само будет развиваться нормально. Я недавно узнал, что, оказывается, в личиках есть нижняя часть такая, там, которая увеличивает размер. Как мужчина я не согласен. Потому что чисто внешне, может быть, это красиво, а потом, когда отношения начинаются, чувствуешь, что-то не то. До какого бреда только не доходят люди. Они думают, что этим можно как-то отношения построить. Но вы поймите, что если фигульку вам продают, вы фигульку разворачиваете, там фигулька, понимаете? Но если фигулька там, ну что, вы будете покупать, что ли? Ну купили вы фигульку, потом выбросите. Все равно не работает, понимаете? Даже если ты купил фигульку, все равно выбрасывать придется. Понимаете, поэтому женщина, если она женщина по природе, она раскрывает себя, то это уже не фигулька, понимаете? Даже если внешне написано, что фигулька, потом разворачиваешь, не фигулька оказывается, представляете? Счастье, еще больше даже счастья, понимаете, в жизни, чем ожидал. Итак, выполнение своих обязанностей женских. Что это такое? В чем заключается идея? Надо учиться любить. Женщина соткана, женщина предназначена для любви. Надо учиться любить. Надо учиться строить отношения с любовью. Отношения, которые наполнены глубоким, интимным таким смыслом. Со всеми женщина строит очень личностные отношения. Надо подходить подружкам. Как дела? Как у тебя жизнь? Все ли у тебя хорошо? Обнять ее, приласкать, приголубить. Женские отношения очень интимные и глубокие. Женщина всегда старается уважать мужчин. То есть она мужчин считает всегда старшими по своей природе, внутри себя. Она считает их старшими, соглашается с ними. Даже если он дурак дураком, надо все равно с ним рядом вести себя как женщина. Как женщина себя ведет с таким мужчиной, который дурак дураком? Она улыбается ему, говорит: «Да, согласна, все хорошо. Мне некогда, я пойду». То есть она уважает себя как личность, понимаете? Женщина никогда мужчине не скажет: «Ты дурак дураком». Почему? Потому что если она так скажет, значит, она не женщина, а непонятно кто. Женщина очень скромно себя ведет, она не навязывает своими мыслями, своими идеями. Допустим, женщина, как женскую природу развивать? Муж должен сам догадаться, как вы думаете. Если вы хотите платье, допустим, я приводил раньше этот пример, надо сесть и начать плакать. Кто пробовал, поднимите руку. Работает? Да, говорит, молодцы. Нет, не работает? Значит, неправильно плакали. Правильно плакали? Не помогло. Муж вас не уважает, значит. Значит, надо отстраниться от него и попытаться, как бы. Но в основном, если муж уважает, значит, это сработает. Надо сесть и начать плакать. Не со злобой, а с таким вот. Тихонько надо плакать, не сильно. Тихонько. Муж приходит с работы. Когда он заходит в комнату, смотрит, надо перестать плакать сразу. И сказать: «Сейчас я подойду, все нормально». Он скажет: «Ты что, плакала?» Он сказать: «Нет».
Он скажет, ну ты же плакала, я вижу.
Нет, я не плакал.
Говори правду, что произошло, что происходит.
Не скажу.
Что тебе надо? Скажи, ты что-то хочешь?
Ничего не хочу.
Он говорит, ну ладно, хорошо, дай мне покушать. Дала, покормила его, потом опять села поплакать. Мимо проходит, раз, опять перестала. Так нет, что происходит вообще?
Если я скажу, ты рассердишься.
Нет, не рассержусь. Но я вообще не права. Я заранее говорю, что я не права. Но скажи, в чем-то не права-то.
Мне сегодня платье захотелось.
Ну и что, это проблема, что ли, платье? Да мы 5 платьев купим.
Ты вам гарантируешь, такой будет ответ.
Потому что, да, не думайте, не будет. Вы не знаете мужскую природу. Мужчине главное, чтобы женщина показала себя как женщина рядом с ним. Если она не навязывается в своих желаниях, если она ведет себя скромно, то все ее желания будут осуществлены. Это гарантия, понимаете? Гарантия. И он еще будет доволен, что этот спектакль произошел. У меня были случаи, что когда мужики знают, о чем речь. Они знают, что вот так это на платье хочет, там, или еще что-то хочет. Она такой концерт закатывает, и у него такое счастье возникает. Он говорит, еще раз потом, пожалуйста, повторить. Ему 100 лет не нужны эти деньги, лишь бы женщина так себя вела. Поднимите руку, кто мужчина согласен со мной. Есть такие, нет? А кто не согласен, поднимите. Кто не хочет таких отношений? Чтобы жена бросалась и кричала, я платье хочу! Кто хочет таких отношений, поднимите. Видите, никто не хочет. Остальные не поняли, о чем речь. Да? А? Женщина-руководитель на работе. То есть природа женщины-руководитель. Очень хорошо, замечательно. Если женщина природа-руководитель, она на работе как себя ведет? Она женщина, прежде всего она женщина, понимаете? Но она руководитель по природе. То есть у нее есть коллектив. Как она относится к мужчинам в коллективе? Строго, но по-женски. Она говорит, Василий Петрович, почему ты, дорогой мой, опоздал вчера на работу? Он говорит, да что-то вот опоздал. Она говорит, Василий Петрович, я тебя очень уважаю, но если ты опоздаешь еще раз, я тебя накажу. Опоздает он еще раз или нет? Опоздать надо наказать. И он не обидится, потому что она ведет себя как женщина, понимаете? Она ведет себя как мать. Если она руководитель, она как мать себя ведет. С заботой, состраданием, но строго. Если она ведет себя как мужик, я тебе сказал, а ты будешь ходить на работу. Все, начнется война, понимаете? Ни один мужчина не способен терпеть это от женщины, никогда. Приведу вам другой пример. Женщина осталась одна. Как воспитывать сына? А ей приходится его наказывать, ругать его, кричать, в угол ставить. Что становится с ребенком, сыном? Он звереет. Он никогда не даст женщине победить себя. Никогда. Мужчина, маленький мальчик, не даст женщине победить себя. Он будет сражаться с ней, бороться за свое право быть мужчиной. А если она его сломает, то он станет просто калекой психическим. Если он подчинится ей, будет вот так вот ходить перед ней. Это значит, это не мужик. Он никогда мужчиной не станет. Он не вырастет нормальным человеком, понимаете? Все. Его жизнь загублена. Он просто садюгой станет. Знаете, как садисты возникают? Вот так вот воспитывает женщина своего сына. Она его гоняет, вот мужскую природу в нем глушит, а потом он всех насилует, женщины убивает. За что? Потому что он мстит, понимаете? Он мстит за то, что его природа мужская была попрана. Вот и все. Нет другой причины. Как женщине воспитывать своего сына? Она должна, если он плохо себя ведет, отстраняться от него. Иногда плакать, говорить ему, что он мужчина в семье один, что она женщина. И он очень сильной личностью вырастет в этом слове. Он с детства будет ее защищать, свою мать. Он возьмет на себя функции мужчины, понимаете? Он разовьется как личность. Если он ведет себя неправильно, она должна сесть к нему и сказать, сынок, вот ты у меня мужчина в доме. Вот посмотри, ты одни двойки получаешь, это хорошо? Он скажет, допустим, хорошо. Она должна отойти от него и сказать, ну хорошо, делай как хочешь. Что она делает таким поступком? Включает у него разум.
Он начинает разум работать, потому что это желание защищать женщину в крови мужчины живет очень сильно. И он начинает думать, может быть, он не может учиться там нормально, но ради матери он будет тройки получать вместо двоек, понимаете? Это очень важно понять. Это важные вещи, как относиться правильно к людям. Точно так же руководительница женщина на работе. Она остается женщиной всегда, это закон. Но при этом она руководитель, она... Но когда семью она приходит домой, кто она? Она всегда женщина. Она в семье всегда. Хоть ты руководитель, хоть президент страны. Если в семью приходишь, ты жена, слушаешься мужа. Если он говорит, там, надо Украину часть отделить там. Она говорит, хорошо, мой дорогой, хорошо. Но делает как положено правителю страны. Но с ним всегда соглашается, понимаете? Потому что он муж, мужик. По-другому с ним нельзя себя вести, семья будет уничтожена. Я не закончил эту тему насчет благочестия, это очень важная тема. Человек не знает, как ему жить. Он, допустим, не понимает, чем ему заниматься. Многие люди маются, они не понимают, чем заниматься в жизни. Он мается, человек. Я могу пальцами показывать, если хотите. Показывай. Ну ладно, хорошо. Сейчас будем немножко тренинг проводить. Вот в красном, допустим, женщина. Вам сказать? Вам. В розовый, да? Да, вам сказать? У вас очень сильно мужская природа развивалась одно время. Это было 7 лет назад. Потом 3 года назад где-то вы начали развивать себе женскую природу. 3-2 года назад. И сейчас у вас все меняется в жизни. Это так? Так. А? 4 года назад овдовели. Но 3 года, где-то 2,5 года назад вы начали менять свою жизнь. То есть вы поняли, что так жить нельзя дальше. И у вас сейчас совсем другая жизнь. Хотя наклонности мужские как бы остаются, вы любите работать и все прочее, но у вас уже пошли другие ценности развиваться. Так? Так. А вот в цветочек такая женщина, да? У вас женская природа развита очень хорошо. Но у вас есть одна проблема. Вам не интересно работать вообще. Вы не знаете, где вам работать, чего. Так? Так. И это является вашей удачей. Потому что у вас нет никаких шансов погубить свою жизнь. Только в одном направлении вы можете развиваться. Замечательно. В направлении матери. Понимаете, женской своей природы. Ваша жизнь будет успешна в результате. Просто вы не до конца это еще понимаете, но скоро вы это поймете. Все будет нормально. Девушка рядом сидит в полосатой кофточке. Ваша женская природа очень развита. Но вы ошиблись в своей жизни. Вы захотели достигнуть успеха. Там учеба, еще что-то. Так? Так. И обломались очень сильно в этом. Так? Все надоело. Так? Надоело. Ну и опять станьте женщиной. И все опять будет хорошо. Станете женщиной, опять река жизни начнет течь правильно. И у вас... начнутся развиваться вот та же возможность работать. Потому что женщина не должна только дома сидеть. Она должна весь мир видеть, и она воспринимает весь мир как увлечение. Для него работа как увлечение, понимаете? Другого слова этому хобби, допустим. Женщина должна воспринимать работу как хобби. Сегодня здесь поработал, надоело, там поработал. Конечно, она должна работать в сфере своих интересов, что ей по природе подходит, но она не должна к работе вот так как относиться все. Допустим, начальник приходит на работу и говорит, ты почему опоздала на работу? Она говорит, простите меня, я больше не буду опаздывать. Но внутри она не должна пускать в себя вот опоздала. Он говорит, я тебя уволю. Ну, пожалуйста, не увольняйте. Он говорит, ты уволена. Ну, ладно, хорошо. Понимаете, она не должна это все припускать слишком близко к сердцу. Это не ее. Это не ее предназначение, не ее жизнь, понимаете? Убиваться на работе, отдавать свою судьбу. Когда женщины убиваются на работе и начинают свое вот женское бескорыстие, женское желание служить, женское самопожертвование отдают на работу, они будут оценены там, нет, как женщины? Фигу без масла. Начальник будет ее эксплуатировать. Она будет работать сверхурочно. будучи проявляя себя как женщина там, он будет пользоваться ее женскими чертами характера, которые означают преданность делу, самопожертвование, желание служить и так далее. Он взвалит на нее самую тяжелую работу, денег будет платить меньше, чем всем остальным. Ему копейку для нее будет жалко. И потом разочарованная, усталая, разбитая, она уйдет с этой работы, полностью потеряв себя. Поднимите руку, у кого так было. Вот, пожалуйста, есть такие самоотверженные женщины. Поймите, что этого не надо делать. Это не то, что вам поможет в жизни. Свою женскую природу надо отдавать в семью. Там ждет вас вот это все. Благодарность будет не иметь границ, если вы правильно опять будете себя уважать как личность. Допустим, вы беззаветно служите мужу, он обнаглел. Понимаете, это нормально то, что он обнаглел. Мужики наглеют, женщины тоже наглеют. Когда мужчина цветы носит каждый день, женщина наглеет. Он, допустим, сегодня не принес, она начинает варежку раскрывать. Это нормально. Что нужно сделать? Отстраниться от нее чуть-чуть, вообще перестать цветы носить ей. И она скажет: а что ты мне не носишь цветы? И он скажет: ты знаешь, я думал, что тебе как бы по-настоящему ты благодарна мне. А вчера я забыл тебе цветы принести, и ты начала на меня кричать. Как бы это означает, что у тебя нет благодарности, ты относишься ко мне очень поверхностно, как личность. Она это на всю жизнь запомнит. Не с первого раза, так с третьего, понимаете? Начнет его уважать. Когда принесет, тогда она и будет рада. Это все воспитывается, это вопрос воспитания. Не надо сильно грузиться тем, что близкий человек не оценит. Женщина служит своему мужу очень серьезно в семье. Что с ним происходит? С ним происходят две вещи. Первая вещь, он очень сильно начинает ее ценить внутри, а снаружи он может начать наглеть и как бы пытаться ее эксплуатировать. Надо отстраниться от такого мужа и показать ему, что у меня есть чувство собственного достоинства. Через некоторое время он начнет очень сильно ценить и уважать. Понимаете? Вот и все. Вопрос воспитания. Если ты делаешь все правильно, правда на твоей стороне, ты можешь воспитать близкого человека. У тебя есть сила, возможность влиять на него. Так молодой человек не знает, чем ему заниматься в жизни. Ему говорят: слушай, у тебя хорошо пока получается землю копать. Давай покопай, вот поработай у нас. Он думает, ему больше нет никаких предложений. Что он должен делать? Копать. Зачем? Это не его природа, допустим. Ему не нравится копать, но его попросили. Зачем он копать будет? Объясню зачем. Затем, чтобы победить себя. Человек, который не знает, чем ему заниматься, должен делать все, что его просят. Где он имеет какую-то пользу. Вот он может пользу в чем-то принести, он должен это делать. В том пользу он это делает, в всем пользу он это делает. Зачем он это делает? Он очищается, он совершает благочестивые поступки. Такой человек, который не знает свое предназначение в жизни, он должен ни в коем случае не думать о деньгах. Понимаете, он должен делать потому, что это нужное дело. Деньги, я вам гарантирую, будут давать. Если там деньги не дают, ну уйдите, у вас есть чувство собственного достоинства, вас обманывают. Зачем быть обманутым? Не то, что вы хотите денег, это главное. Просто вы видите, вас обманут, ну и что, уйдите с этого места и все. Работайте там, где вас ценят. Но при этом не надо думать о деньгах. Главное условие такого человека: трудитесь, развивайтесь как личность, делайте все бескорыстно, не думайте о деньгах. Вы погубите себя. Я вам приведу пример. Я пытался обучить врачей. То есть я набирал группу какую-то такую, очень твердыми принципами жизни людей, и платил им зарплату. Через пару лет я понял, что испортил всех этих людей, которых учил. Всех до одного. Дальше я это не принято в нашем обществе, но я им сказал: я буду вас содержать, я буду вас кормить, я все буду делать для вас. Если кто-то из вас захочет денег от меня раньше, чем вы выучитесь, я вас оставлю, вы поедете домой. Золотые люди растут, скажу вам. Золотые люди. Они учатся, и они вот развиваются, все самое лучшее в них, понимаете? Только потому, что у них сама идея, что они будут получать зарплату, отрезана. Я имею в виду своих учеников, не вообще всех людей. А просто я им говорю, как человек должен развиваться как личность. Женщина, если хочет раскрыть себе женскую природу, она должна забыть о том, что к ней должны хорошо относиться. Она должна стараться заботиться о всех и все прочее. Она должна победить в себе вот эту жабу, которая постоянно ее душит. Хочу то, хочу все, хочу все. Понимаете? Она должна в себе это победить и стараться служить людям, женщинам вокруг, обществу. Постепенно женские качества в ней начнут раскрываться. Что это значит? Это значит, что она будет испытывать счастье от того, что она служит другим. От самого процесса служения она начнет испытывать счастье, а потом люди, переполняясь благодарностью, начнут относиться к ней как к женщине. И она испытает еще и это счастье, которое всегда живет внутри и требует выражения. Понимаете? Вот так надо развиваться как личность. Каждый человек должен постараться пересилить в себе эту жабу, которая душит его жизнь. Он должен отказаться от плодов. Нужно стремиться изо всех сил заставить себя выполнять свой долг и строить правильное отношение с людьми. Правильное отношение означает общаться полноценно с теми, кто тебя ценит. Ты выполняешь свой долг, но если ты выполняешь для человека, который тебя не ценит, отстранись от него. Если это не семейные отношения, можешь уйти от него. Не работай с этим человеком или поставь условия перед ним. Если он не хочет выполнять, тебя ценить как личность, найди себе такого, кто тебя ценит. Но никогда не следует отказываться от выполнения своего долга. Надо всегда стараться работать как надо. Если вы работаете как надо с самоотдачей в том месте, где вас не уважают, ищите себе другую работу и продолжайте там работать. Бог поможет. Если вы все поняли, поставьте, объясните этим людям, как к себе надо относиться. Если они не понимают этого, их проблемы. Дальше ищите себе другую работу, Бог поможет. Всегда в жизни такого человека, который идет правильным путем, сначала яд, потом нектар. Сначала такая женщина не чувствует, что ее понимают. Она ведет себя как женщина, но этого нет ощущения. Потом постепенно она получит этот нектар. Река жизни потечет в ее сердце, ей станет легче. Но сначала нужно вот эту аскезу сделать. Дальше, если мужчина, допустим, занимается своим делом, первое время он не будет иметь успеха, он не будет иметь денег. Но гарантированно, что такой человек всегда в жизни будет иметь одну вещь. Что он будет всегда в своей жизни иметь? Счастье. Он всегда будет счастлив, понимаете? Если он правильно выполняет свой долг, река жизни будет течь полной силой. Он как личность будет развиваться. У него будет процветать все больше и больше мужской силы, в нем будет проявляться. Он как личность разовьется очень сильно. Я вам расскажу немножко о своей жизни. Вы уж простите меня, если вам это не понравится. Я просто пример, мне очень близок, мой личный пример. Я в институте, у меня была плохая память всегда, запоминать что-то было, особенно то, что я не понимаю, запоминать было очень сложно. Для меня была очень большая аскеза учиться в мединституте, очень большая аскеза. Вы не представляете, как тяжело. Вот. Но я всю жизнь хотел лечить людей, всю жизнь. Мне очень хотелось, я чувствовал, что это мое. И когда на четвертом курсе я просто начал лечить людей, просто мне хотелось вылечить человека и все, понимаете, вот такое вот желание. Когда я начал этим заниматься, я почувствовал такое счастье. Я мог возиться с человеком вот сутками, понимаете? И я там пропускал лекции там и все прочее. У меня была такая интересная ситуация в жизни. Я увлекся так сильно лечением, что перестал на многие лекции ходить. И ректор института, декан моего факультета, он начал баллы отмечать, считать, сколько я пропустил. Ну, заметил, что я не хожу, и начал постепенно. И в конце концов он подготовил документы к отчислению. Но на самом деле Бог всегда защищает того, кто выполняет свой долг. И как эта защита произошла? Я к этому времени уже, достаточно сильно начал лечить в нетрадиционной медицине. То есть я изучал это параллельно с своим образованием медицинским. И интересно, что в этот момент, как все параллельно, события развивались следующим образом. У проректора по учебной части института сын упал с 5-го этажа. Он сам травматолог, этот проректор был. И у него сын, просто там все было попереломано, но он спас ему жизнь. Он реально его просто сшил. Ему нужна помощь была человека, который владеет еще такими методами нетрадиционными. И он спросил у своих знакомых, и те порекомендовали меня. Я начал ходить к нему домой, попросил это все не афишировать, и я начал серьезно работать с его сыном, и это дало серьезные результаты. И когда проектор по учебной части увидел на своем столе об исключении меня из института документ, он не стал ничего говорить декану. Он просто пригласил его к себе домой. Когда декан пришел к нему домой, он пришел в это время, когда я его лечил, его сына. И тот посмотрел на меня злыми глазами и сказал: «Ты что сделаешь во время лекции? Здесь делаешь во время лекции?» И проректор института сказал ему: «Просьба не говорить так с моим лечащим врачом». И он сказал меня, назвал меня по имени и отчеству, сказал: «Этого человека, пожалуйста, уважать. Он спасает жизнь моему сыну». Дело было забрано. И больше меня никто не проверял, хожу я на лекции, не хожу. Понимаете, Бог спас ситуацию, Он не дал мне остаться без... То есть веды объясняют, что если человек занимается своим делом, он делает это бескорыстно, сам пожертвованием, он будет Богом защищен. У него в жизни все будет получаться. Его дорога судьбы будет очень сильно проявлена в жизни, понимаете? Это очень важно понять, что когда человек выполняет свои обязанности в жизни, то его река жизни течет полным ходом, понимаете? Обязанность человека, который не знает, чем заниматься, просто служить людям. Если человек скупой по природе, он не может этого делать, ему лень работать там, где ему не нравится, значит, он просто обречен на несчастье. Ко мне пришел один молодой человек, я, говорит, не знаю, чем мне заниматься. Я ему сказал: сделай все, что нужно людям, не думай о деньгах. Он говорит: я не хочу так, мне надо заниматься тем, чем я люблю. Я ему сказал: значит, будешь нищим. И это так, этот человек до сих пор не знает, что ему делать в жизни. Понимаете, потому что скупость иногда сердце пересиливает человека. И этот человек не способен развиваться как личность, я понял. Вот заканчивать. Вот. Поймите эту вещь, это простая истина, которую надо понять. Если женщина, которой было сказано, что веди себя как женщина, не думай о награде, не думай о том, чтобы тебя полюбили, а просто веди себя как женщина. Она говорит: я хочу любви, я раскроюсь как женщина, когда меня полюбит. Эта несчастная женщина никогда не станет счастливой, никогда, потому что она скупа по своей природе. Понимаете? Бизнесмен, который думает только о деньгах, никогда не станет успешным бизнесменом. Правитель, который думает только о том, чтобы эксплуатировать своих подчиненных, никогда не станет успешным. Ученый, который думает только о диссертации, никогда не станет успешным. И рабочий, который думает только о деньгах и ругается о начальнике, всегда будет несчастным. Понимаете, это закон, который я хотел сегодня до вас довести. Какие вопросы? Спасибо вам. Спасибо. Касты – большая проблема для Индии, но в то же время в Индии больше нравственности и чистоты, чем в России. Как разрешается это противоречие в Индии? Кастовая принадлежность, социальная справедливость и социальная справедливость. Я уже говорил о том, что любое правило можно извратить. Когда люди, которые делятся вот эти на четыре категории, это даже кастами назвали, только для того, чтобы эксплуатировать тех, кто стоит ниже, и ненавидеть тех, кто стоит выше. Понимаете? То есть эта кастовая система, это болезнь, которая началась в Индии благодаря тому, что были попраны правила. Основные правила деления человеческого общества на вот эти категории по разуму. Основное правило – это деление взаимоуважения. Человек, который занимается творческим трудом, уважаем, потому что он развивается как личность. И он может стать уважаемым всеми, и он может занять самое высокое положение в обществе. Так говорят веды. Но если человек не понимает этого, и он считает, если ты кастой ниже, допустим, я правитель, а ты, допустим, торговец, значит, ты мразь, не касайся меня. Это означает, что человек ничего не понимает в этом во всем. И такие люди в Индии есть. Сейчас им объявлена война. То есть таких людей не ценят в обществе, им как бы ставят бой. В результате в Индии сейчас все меняется в этом направлении. Социальная справедливость означает правильное понимание деления людей на общество. Само слово касты унизительно по природе. Просто вот и все. Какие отношения могут быть в браке между женщиной, брахманом и мужчиной кшатрием? Напомните мне на следующей лекции, мы об этом подробно поговорим. У меня есть таблица, которая, как бы, я вам опишу, какие отношения могут быть подробно. То есть, вот это, если так, будет так, если так, будет так. Если хотите, я могу астрологические аспекты рассказать, какие планеты связаны с каким предназначением. Это тоже есть. Возможно ли обрести добродетельную жену и хорошую семью, если меня постоянно мучают вожделение к мужчинам и хорошую семью, добродетельную жену? А, я понял. Можно ли изменить такую карму? Что-то реально можно сделать? Хороший вопрос. Дело в том, что если человек в прошлой жизни не понял свою природу, допустим, там такая схема. Допустим, мужчина очень плохо относился к женщинам. В следующей жизни, так как он был привязан к женщинам, он рождается женщиной с мужскими чертами характера. Если эта женщина с мужскими чертами характера очень плохо относится к мужчинам, в следующей жизни она, допустим, ненавидит мужчин. Ненависть – это привязанность с противоположным знаком. В следующей жизни она рождается мужчиной, у которого еще хуже характер. Если у мужчины характер сильно портится, как мужчины, то у него перестает доставать мужских черт характера. В результате у него появляется привязанность к мужчинам. Понимаете? То есть привязанность, которая не свойственна этому полу. Это является плохой кармой. Но это то же самое, как испытание, которое существует во всем в жизни. Понимаете, это то же самое испытание. Допустим, человек не знает свое предназначение. Точно так же мужчина не может понимать себя как мужчина, может не понимать себя как мужчина. В чем разница заключается? Да ни в чем. Просто человек не понимает свое предназначение. Вот и все. Что нужно делать? Надо продолжать быть мужчиной, развивать все мужские качества. И все. Постепенно все получится. Нужно просто время. Понимаете? Вот и все. Допустим, тянет женщину, ну и пусть тянет. Если, допустим, чешется у тебя что-то. Ну что, умереть? Чешется и пусть чешется. Стараться не чесать. Если чешешь, все раздерешь в кровь. Стараться не чесать и выполнять свой долг в жизни. Вот и все. Правило очень простое. Как, если тянет мужчинам создать семью? Создавай семью. Возможно, хорошая семья. Почему невозможно? Создавай. Какая планета покровительствует руководителям, творческим людям? Руководителям покровительствует Марс, Солнце. Эти две планеты покровительствуют руководителям. Творческим людям покровительствует Сатурн, покровительствует, покровительствует Венера в какой-то степени. И покровительствует, но в основном Сатурн. Венера и какие и все остальные планеты понемножку. Главное, покровительствует Сатурн творческим людям. Ну, Венера тоже, в принципе. Как избавиться от чувства ревности к мужу? Чувство ревности возникает из-за того, что женщина не выполняет перед мужчиной свои обязанности. Она хочет от него чего-то, а давать ему не может. В результате она начинает его ревновать, потому что психически она чувствует его сильнее себя. И она, у нее развивается зависимость по отношению к нему. Надо чувство ревности, противоположное чувство собственному достоинству. Собственное достоинство всегда у человека развивается, когда он умеет отдавать. Когда человек отдает, он всегда себя ценит внутри. Люди могут сказать, ты не прав, но человек знает, прав он или нет. Он может поскромничать, но чувство собственного достоинства всегда зависит от того, что человек делает в своей жизни все правильно. Если он сошел с правильного пути, чувство собственного достоинства рушится. Для того, когда человек чувствует себя достойным, ревность отсыхает. Ревность означает зависимость, понимаете? Означает, что ты боишься за свою жизнь. В этом ревность заключается. Но если человек ведет себя благородно и правильно, он служит своему близкому человеку, ревность прекращается. Она из сердца выпадает. Он не боится за свою жизнь. Он себя ценит, понимаете? Это очень... Надо просто попробовать так, и все будет понятно. Мы с мужем в браке 17 лет. Мужу постоянно нужен секс. А мне духовное развитие. Да вы что? И все устраивает, а мне очень тяжело. Его все устраивает, а мне очень тяжело. Как быть? Хороший вопрос. Сейчас объясню. Женщина имеет скрытую природу, тайную. Она сама себя даже не понимает. А у мужчины вот так вот все как на ладошке. Понимаете? Надо понять, что если мужчине нужен секс, от вас, допустим, нужен секс, это значит, что вам от него тоже чего-то нужно. Когда женщина постоянно хочет, чтобы мужчина ласково с ней говорил, чтобы он о ней заботился, чтобы он нежно к ней относился, чтобы он ее обнимал, цветы ей дарил, это тоже проявление секса, только по-женски, на тонком плане. Понимаете? Это проявление секса иметь женскую природу. И если женщина так настроена, у мужчины это вызывает сильное вожделение. А у мужчины проявление секса на грубом плане. Поэтому мужчина вот так вот любит, а женщина так любит. Ну и назовите его дураком за то, что он мужчина. Понимаете, если собаку обзывают, ненавидят за то, что она гавкает, люди не понимают, что это собака, понимаете? Если кошку ненавидят за то, что она мяукает, значит люди не понимают, что она кошка. Если мужчину обвиняют за то, что он мужчина, это проблемы женщины. Если ты хочешь, чтобы он меньше вожделения испытывал, меньше сексом хотел заниматься, ну хорошо, тогда меньше хоти от него. Тогда опускай, живи духовной жизнью сама, меньше желаний своих культивируй каких-то материальных. И у него он остынет сразу. Но вообще, когда мужчина хочет грубого секса от женщины, то есть не тонкого, а грубого, да мужчина этого сильно хочет, это значит, что пора рожать детей. Если он дуреет от этого чувства, дуреет просто, это значит, что, я вам сейчас объясню, почему так происходит. Чем больше у женщины вот этой энергии, сексуальной энергии женщины предназначена для зачатия детей. И когда она копится, мужчина начинает беситься просто, он дуреет от того, что ему хочется секса. Вот. Но когда женщина беременеет, то вся эта энергия ее половая начинает идти в плод, в ребенка. И в результате мужчина остывает. Он становится удовлетворенным, счастливым. Он начинает думать о ребенке больше, понимаете? То есть, допустим, один ребенок родился, женщина чуть-чуть очухалась там, покормила его грудью, чуть-чуть так раз, и опять начала хорошеть. Пошла как женщина раскрываться, развиваться, и он опять дуреть начал. Значит, нужен второй ребенок в семье.
Сколько всего?
Сейчас скажу, сколько всего. Вот когда мужчина успокоился и все, и не дуреет, он как бы, ну то есть отношения спокойные, то есть и он не болеет этими отношениями. Значит, женская энергия вся направлена на детей. Это значит, что все, в семье достаточно детей. Это природа все регулирует, мы не можем сами это регулировать, понимаете, это природа все сделала. Классная идея, нет? Проверьте, правильно это или нет. Да, кстати, если мужчина вот так себя ведет, и дети не заводятся в семье, то есть детей оба родителя не хотят, то эта семья будет разрушена. Потому что эта половая энергия копится для зачатия детей, и она делает женщину очень неудовлетворенной. Она начинает злиться, нервничать, все громить. Почему? Потому что половая энергия не идет в зачатие детей, но продолжает накапливаться в женском теле. Понимаете? Надо, значит, веды говорят... Мужчина всегда готов подарить женщине ребенка, если она с ним, рядом с ним ведет себя как женщина. Потому что желание иметь ребенка у мужчины возникает как благодарность жене. Это его подарок, понимаете? Поэтому если чувствовать, что он не хочет ребенка, надо очень относиться себе правильно к нему. И потихонечку у него выпрашивать ребенка. Потихонечку. Через некоторое время скажешь, ну давай заведем. Все решится таким образом. Как можно и нужно ли ставить материальные цели? Да, можно и нужно. На первом месте идут духовные цели. На втором месте идет цель выполнения своих обязанностей в обществе. Если эти цели уже поставлены и они работают хорошо, то дальше на третье место нужно поставить материальные цели. И ни в коем случае не надо их менять местами. Человек должен поставить материальные цели. Маленькая квартира – хорошо. Нам надо стремиться иметь большую квартиру. Как делать это правильно?
Надо ставить перед собой высокие цели, духовные, развиваться как личность духовно, выполнять свои обязанности в семье и обществе и сделать семью счастливой. Счастливая семья может жить где угодно счастливо. Если люди любят друг друга, они в маленькой квартире будут счастливы. Конечно, квартира маленькая, надо что-то делать с этим. И веды говорят, у человека по судьбе уже положено, когда она будет большой. Просто спокойно живите, копите денежки потихоньку, не сильно мучайтесь этим вопросом. Придет время, и вы получите квартиру. Я часто бывает так, что я вижу у людей, допустим, по судьбе, когда человеку положена квартира. Он говорит, да не накоплю я к этому времени. Приходит время, там, наследство получает, что-то выигрывает, что-то отсуживают, там, еще что-то, бац, квартира появилась. Я вам сейчас статистику удивительную приведу. Я не знаю, у вас я приводил или нет. Здесь, по-моему, у вас, да? В зале. Приводил уже. Понимаете, люди подняли руки, кому квартира досталась совершенно неожиданно, непосредством. Подняли 90% зала. Вот здесь люди свидетели. Теперь я спросил, кто своим горбом на квартиру заработал? Подняли человек 10 всего. Понимаете, когда приходит время, человек получает квартиру. Вот и все. Зачем тогда об этом так много думать? Это бессмыслица, понимаете, которая уничтожает жизнь. Люди, которые берут ипотеку, они просто рабами становятся. Можно ипотеку взять по карману, когда она не тянет карман, спокойно отдаете, не думаете, нормально. Вот, смотрите. Это записка серьезная. Разве это не является признаком хамского отношения к женщине? Что не является? Утверждение, что женская природа – служение мужчине. Ну вот, приехали. Хорошо. Раз вы так возмущены, я задам вам несколько вопросов. Первый вопрос. Если вы считаете, что это признак унижения, что женщина, я не говорю о том, что мужчина выше женщины, женщина выше, то есть мужчина выше женщины стоит в обществе. Я говорю о том, как к мужчине надо относиться правильно. Чтобы была гармония. Это не значит, что муж должен женщину считать там, курица не птица, женщина не человек. Женщину надо уважать. Мужчина должен ценить женщину так же, как всех остальных. Он должен ее уважать. Мать является, веды описывают, мать является самым большим гуру, духовным учителем. Самым главным учителем у человека является мать, а только потом после матери идет отец. Мать или женщина ценится в обществе больше всего. Женщину уважают больше всего на свете, если она женщина. Понимаете? Женщину муж должен очень ценить и уважать свою жену. Но жена должна считать своего мужа старшим. И это означает, что она не глупая женщина, понимаете? Это проявление разума в ней. Теперь я вам хочу сказать одну вещь. Почему так? Я объясню. Потому что мужики детей вынашивают, нет? Нет. Кто вынашивает детей? Женщины. Скажите мне тогда, ответьте мне на такой вопрос. Скажите мне, а кто в отношениях между мужчиной и женщиной? Ведущий, кто ведомый? Внешне ведущий мужчина. То есть он склоняет женщину к отношениям. Внешне, так? Он пытается добиваться ее внешне. А внутренне кто ведущий? Женщина всегда, конечно. Но она будет ведущей в том случае, если она даст ему возможность быть мужчиной. Понимаете? Потому что если она не даст ему возможность быть мужчиной, то что произойдет с ней? Она его просто потеряет. Вы же мужиков-то совсем не это, не того. Понимаете, если женщина в семье главная, она строит ситуацию. Ну надо хотя бы внешне мужика сделать главным, понимаете? Вопрос только здравого смысла. Ну вы понимаете, о чем я речь говорю или нет? Если вы по-настоящему умные женщины, ну сделайте внешне, пускай мужчины главные будут. И все в вашей семье будет успех. Женщина управляет ситуацией всегда, потому что ее психика сильнее. Но она может это делать только в том случае, если она считает себя женщиной. Женщина добивается, побеждает без боя. Если женщина начинает сражаться, значит она не уважает себя как женщину. Женщина – это та по определению, кто побеждает без боя.
Понимаете, женщина всегда все вопросы решает по-женски. Она всегда достигает всего своей внутренней силой. Силой любви, заботы, уважения, отстранения, там, как угодно, но по-женски. Спокойно, без насилия, без паники, без злобы. Всего в жизни она добьется легко. Если женщина сворачивает с этого пути, она начинает как мужик себя действовать, вести. Она испытывает столько унижения, столько трудностей в своей жизни. Теперь я вам хочу, вот вы, женщина, теперь попытайтесь для себя картину женщины, которую вы будете уважать, нарисовать. Первый вариант. Женщина постоянно добивается всего своей силой. Она там всех там попирает, там нажимает на всех. Это уважаемая женщина, нет? Нет. Теперь женщина обращается ко всем вот так. Она говорит, пожалуйста, вы. То есть она всех старше себя, выше себя ставит. Она ведет со всеми деликатно. Ее люди будут уважать, нет? Да. Все видят в ней женщину, хочется уважать такого человека. Вот и вам ответ, вот и все просто. Когда женщина ведет себя как женщина, она уважаема. Когда женщина ведет себя как мужчина, она презираема. Не говоря о том, что у нее мужские гормоны вырабатываться начинают. Она грубеет и болеть начинает от этого. Не является так. Служение мужчине главное, а личностью женщину не является, так как ей все равно, кем работать или кем в жизни быть. Я разве сказал, что ей все равно? Я сказал, что это не главное. Я сказал о том, что женщина главное в семью должна в жизни своей поставить. На второе место работу. Но это не значит, что ей все равно, где работать. Я сказал, что в той сфере, в которой она находится, она может менять работу. Потому что к самой работе, к этому месту работы, она может быть не привязана, как мужчина. Потому что это для нее не главное. Для нее главное в работе найти творческий потенциал, чтобы она имела счастье в работе. Что если, допустим, счастье там кончилось, она не должна сильно париться, найти себе другое место, где есть счастье. Это не значит, что она меняет специальность, понимаете, меняет свое предназначение. У нее есть тоже деление вот это вот, у женщины тоже оно выражено. И знаете, оно больше даже ценится, чем у мужчины. Потому что когда у женщины это деление выражено, она воспитывает правильно своих детей. Женщина, которая вот по этому делению, там ученые, там выражено у нее деление, она своих детей воспитывает правильно. Она в детей в силы правильно вкладывает, понимаете? А у мужчины, когда это выражено, он только может это проявлять только для себя. Вы немножко меня неправильно поняли. Сегодня почтальоном, завтра поваром. Нет, я так не говорил. Послезавтра зубным врачом, нет. Просто завтра летчиком так выходит. Абсолютно вы меня не поняли. А как же тогда женщины, которые пишут картины? Отлично. Пишут стихи, замечательно. Надо же, какая ошибка природы. Марина Цветаева или Ахматова. А вы изучите их жизнь и узнаете, что эти женщины были хорошими матерями прежде всего, а потом уже художниками, поэтами. Вы увидите, что женщина, которая не может быть хорошей матерью и женой, она не может быть хорошим поэтом, потому что у нее сил на это не хватит, энергии. Вот о чем идет речь. Женщины могут расцветаться в обществе и раскрываться в обществе, как цветы, понимаете? Они могут таких успехов в жизни достичь во всем, но сначала они должны все же в себе женскую природу раскрыть. Понимаете? Краник открывается только с одной стороны. У женщины краник открывается слева, через любовь, через взаимопонимание, через вот эти качества. А у мужчины краник открывается справа, через достижение успехов в жизни, через работу над собой, через победу над собой. Понимаете? В этом суть моей лекции, а не в чем-то другом. Я не говорил, что женщина не должна в обществе раскрыться. Это абсолютное непонимание темы. У вас бывают индивидуальные консультации. Очень мало, потому что некогда, мы же съемки делаем. А если бывают, то по лотерее здесь. Поэтому я не могу, я никогда не провожу платные консультации. Некоторые меня купить хотят. Подходят, говорят, я тебе деньги дам, давай консультацию. Понимаете, не могу. Во-первых, я никогда денег за консультации в жизни не беру. Во-вторых, просто нет времени делать платные консультации здесь. Если женщина пыталась отстраниться, а мужчина ушел. Решил пожить отдельно. Что делать? Хороший вопрос, замечательный. Последний вопрос сейчас отвечу, потом желать всем счастья будет. Если женщина пыталась отстраниться, а мужчина ушел, это значит, что она рядом с ним никогда не была женщиной. Потому что отстраняться ты можешь, когда ты делала до этого все остальное. Понимаете? Если ты в семье была очень хорошей женой, понимаете, заботилась о нем, привязала мужчину к себе, он поверил в себя как личность, но обнаглел. Надо от него отстраниться в этом случае. Даже вплоть до того, что чуть-чуть пожить отдельно, если он ничего не понимает. Понимаете, он его пробьет, он начнет соображать. Никогда человек от счастья от своего не уйдет. Какой дурак уйдет от счастья? Ну, уйдет на время, если он совсем дурной. Все равно вернется. Это невозможно. Его притягивает к жене в этом случае. Огромная сила. Он трезвеет, начинает бегать за ней, понимаете? У него просто он стресс большой, если жена так себя ведет. Теперь, вы отстранились от него, он ушел. Да это значит, что вы как женщина-то не вели себя рядом с ним. Значит, цены в вас никакой нет. Понимаете, нет ценности. Вот и ушел. Значит, нельзя отстраняться в это время. Надо просто дальше, надо свой женский долг выполнять и сделать мужчине так, чтобы он сильно привязался, полюбил. И тогда уже потом отстраняться, если он наглеет. Об этом речь, понимаете, а не о чем-то другом. Вы устали сегодня, нет? Нормально? Я смотрю, какие-то вы немножко усталы, нет? Все хорошо? Завтра придете? Все сели прямо, сейчас будем желать всем. Вам под музыку понравилось желать всем счастья?